8 часов 39 минут, вторник, 7 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И да, Сергей
школьница,
Доренко, да. Доброе утро.
Школьница считает. Конечно, восьмиклассница, что не знали, что ли? Это эксперимент социальный. Вовлечение детей в жизнь взрослых. Нормально, что нормально. Слушай, да, а? Ну нормально же?
Конечно. Но... Дети должны участвовать в построении взрослого мира.
Да, абсолютно. Или, по крайней мере, имитировать таковой. Слушай, дальнобойщики, дальнобойщик повесился, я думаю об этом с горечью и с горем. Дальнобойщик, сбивший насмерть знаменитого велогонщика, покончил с собой. Курский водитель грузовика, сбивший насмерть 72-летнего велопутешественника Александра Гречкина, повесился прямо в грузовике. Ну скажи, ну смотри, ну вот попробуем влезть в его голову, в его душу. Представляешь, вот он едет на грузовике. Он говорит, потом он объяснял гайцам, что он стал настраивать радиоприемник. То есть, когда ты настраиваешь радиоприемник или посылаешь смс, ты начинаешь немножко в ряду блуждать. Ну, машину тянет то вправо, то влево. Нет, смотри, ты уже отвлеклась.
Угу.
И начинаешь смотреть, либо смс-ку писать, либо радио настраивать, либо там смотреть какой-нибудь видос, который тебе ссылку прислали.
Вот. За рулем.
За рулем, да. У тебя обязательно машину нужно снизить скорость, ну, хотя бы до 120. Нет, ну хорошо, до 80. Ну, правда, я снижаю всегда скорость. Я всегда ухожу из самого левого ряда в какой-нибудь медленный ряд, если мне надо писать, смотреть, что-нибудь по... Ну, там такое. Вот. Ну, там скорость обычно, ну, 80, ну, 90, ну, 100. Это же небольшая скорость. И все равно замечаешь, что машина начинает внутри ряда как-то тащить то влево, чуть-чуть то вправо, чуть подправляешь, конечно. Вот, я думаю, он настраивал радио, и вот так же машина чуть-чуть тащила то влево, то вправо. Он посмотрел, смотрел там каждые, может быть, 2 секунды на дорогу, и примерно понимал, что вот прямо все время или там чуть левее. И он ударил этого парня. Парня 72-летнего знаменитого Гречкина, который... Черт знает сколько объехал, и все. И, ну да, и, значит, ударил так, что тот погиб сразу там на месте. Парню 42 года этому, грузовиковскому. Вот, у него 2 детей, у него жена в Туле, они ждут его. Он так расстроился, что по дороге повесился. Ну, скажи.
Печально.
А?
Печально.
Ну скажи, а что, это псих-ля-ля?
Нет, я думаю, что это просто благородный человек.
Благородный человек?
Да.
Ну, псих-ля-ля же.
Ну, а? Он не выдержал чувства вины.
Ну, значит, ему было это свойственно?
Ну, переживать за других — это нормальное человеческое
не
качество.
Не знаю. Фроги ездит часто по этим дорогам. Давайте поговорим. Фроги, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У меня история есть.
Давайте.
В моей голове сидит. У меня есть знакомый, точнее, был.
Да.
Моих лет он служил в Молдавии, когда еще тогда в Советском Союзе,
да.
На той границе. Тех времен. Он был девчонок, сбил. Он полканала вил просто. На 469 сидел.
Ага.
Сбил насмерть 2 девчонок.
Вот
смерть
так.
Его догнала 2 года назад. У него был инфаркт, разрыв сердечной мышцы. У него половина желудочка была, ну, кровь там булькала.
Да.
Он покашлял. Ему ставили диагноз простуда, а у него, оказывается, вот что было. Ну и умер,
ага,
человек. Все равно смерть догнала. Понимаете, вот такая штука.
Не знаю я. Я думаю, что это может быть два несвязанных события. Не обязательно это 2 связанных события.
Но у него портреты этих девчат на стене висели до самой смерти. Он каждый день их видел, каждый день как-то у него бурлило все, это вот кипело там.
А где висел портрет, простите, просто мне понять?
Он, вот эти девчата, вот их фотографии, у него, ну, до самой смерти на стене висели.
На стене висели, а, то есть он,
да,
мучился, переживал.
Он себя корил, клял, проклинал, в общем, вот так вот он себя,
да,
и увел.
Да, да, да. Ну, хорошо, это очень справедливо, смерть за смерть, говорит 404-й. Вовсе нет. Нет, водитель вроде не пьяный был. Нет, водитель не пьяный, 417-й. Водитель настраивал радиоприемник, по его словам. Вот. Тварь на жуке по Новой Риге прямо сейчас в левом ряду идет 80 км в час, говорит ДВ. Не знаю, что с ними делать. Не знаю. Я бы ГАЗ-66 вот хотел бы, который бы ездил 200 км в час и маленькие вмятинки оставлять им. Ну, правда, едут люди 80-85 в левом ряду или в третьем ряду вообще все 80 идут.
Боятся аккуратно.
Не знаю.
Или чего? Переключают приемники.
Да, ну, не знаю, я с этим дальнобойщиком, я просто думаю. Я думаю. Конечно, каждый человек должен жить со своим трупом. Помнишь, у Ванегута есть такая максима, что если ты убил человека, ты обязан его съесть.
Mm-hmm.
Он Ванегут в крестовом походе детей, вот как раз, он говорит о том, что если заставлять людей съедать вот каждого убитого человека, то смертей будет меньше.
Я надеялась, что это все-таки метафора.
Ну, метафора, он говорит, пожалуйста, заставьте генералов съедать людей, которые убиты по их приказу. Вот они убили 1000 человек, пусть они их съедят сначала. Он говорит, что можно убивать только ради еды. Нельзя убивать вообще для спорта, по приколу, нельзя убивать. Например, тебе хочется есть, ты убила утку, ощипала, зажарила утку, съела. Тебе
кто-нибудь... Поддержала свой организм.
Абсолютно. Тебе кто-нибудь слово скажет? Нет. Значит, опять есть захотела, застрелила кабанчика там в лесу, съела. Понятно? Значит, если ты убила человека, съешь. Вот я думаю, что, конечно, любой труп всегда с тобой. Любой твой труп всегда с тобой, да?
Это да.
Но так вот, чтобы взять, повеситься и бросить двух детей, я считаю, что это как-то странно. Ну, серьезно. Ну, мне кажется, псих-ля-ля все-таки, а? Организаторов забастовки на космодроме «Восточный» уволили после выплаты зарплаты за то, что подняли бучу. Значит, смотрите, Рогозин прилетел. Рогозин был по телефону, на телефонной связи там с нашими. Вы знаете, что мы подняли на самом деле восстание?
Да.
Вы помните?
Конечно.
Вот. И Рогозин был на связи и решал вопрос, потом сам полетел на «Восточный», выгнал начальника, а начальник там, оказывается, был жулик какой-то. Пристроил жену якобы работать, но на самом деле она не работала. У себя же там в штабе платил ей 800 тысяч рублей зарплату.
Хорошая зарплата.
По приколу, да. И вот этого начальника тоже выгнали. В общем, какое-то ощущение невероятно непроходимой запредельной грязи связано с космодромом «Восточный». И еще ощущение, знаешь, какое-то... Вот как дела делаются, если нет плетки из Москвы? Вот что, вся провинция так работает? Это вопрос. Это вопрос, на самом деле. Что, во всей провинции обязательно мерзость, воровство, обязательно сразу синекуры, обязательно сразу все тащат по домам, обязательно у всех глаза шальные, шалопутные, алчные. Это так или нет?
Да нет, конечно. Я уверена, что это зависит от людей. Просто попались вот такие люди, которые была возможность нагреться.
Все равно, слушай, люди везде одинаковые. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Это Александр или Сергей? Здрасте.
Это Сергей.
Сергей, позвольте, это Сергей тоже и Эльвира со мной в студии. Вот мы вам звонили, помните, радио «Говорит Москва»?
Да-да-да, очень скажите, хорошо помню.
Как теперь у вас ситуация? Расскажите. Там Рогозин приехал, всех разогнал.
Давайте. Рогозина я не увидел, я не успел уехать. Нас 25 человек рассчитали в ночь с 12 до 2 часов, выдали зарплату, и, короче, мы уехали оттуда.
Ага.
Я еще 31 числа успел трудовую забрать, а остальным просто не отдали трудовые. Просто нас оттуда выгнали. Чуть ли не ОМОНовцами, будем выгонять, если вы не уедете. Вот я ночью в 2 часа ночи, в Благовещенск, в 5 часов
скажите,
приехал.
А можно вопрос?
Дома.
То есть ваш начальник хотел, чтобы Рогозин вас не увидел и не сумел с вами переговорить. В этом смысл, да?
По телефону с Рогозиным мы переговорили.
Да.
То есть он слезно и убедительно попросил, чтобы мы сняли с голодовки снялись.
Да, да.
Поверили ему на слово.
А вы лично с ним разговаривали? Вы лично с ним разговаривали в этот момент? В том смысле, слышали его голос?
Да, лично, да, на громкой связи был разговор.
Ага, я понял. Ну и как он звучал? Вот вы именно слезно?
Ну, как бы убедительно прошу, чтобы вы, мужики, снять голодовку официально.
Ага.
Ну, поверили ему, написали заявление, как бы встречное, отдали местным там милиции.
Да.
Ну, и нас в ночь, в эту же ночь рассчитали.
И выгнали.
И отправили домой. То есть отправили как? как Волос такой, как он, я забыл ему имя, отчество, извините.
Да-да-да.
Ну, тоже, генерал.
Волосов, обещал. Александр Волосов, генеральный директор спецстроя.
Обещал прям убедительно, что вы 100% не полетите за свой счет. Будут либо билеты, либо деньгами.
Да.
То есть нас просто даже слушать не захотел. Мы улетели за свой счет.
Понятно. То есть,
вот так.
Слушайте,
и
ну,
мартовская часть зарплаты, мартовская, никто нам ее не выдал, опять же. Мы получили январь и февраль.
Обалдеть. Так вот. Скажите, хорошо, а что делать будете дальше? Обращаться в прокуратуру, обращаться
вот куда-то? Я сегодня только прилетел домой, вот сегодня, вот два часа назад.
А вы говорите, что вы в Благовещенске? Вы
сейчас пойду в прокуратуру, конечно, в прокуратуру пойду.
Да.
Потому что, как бы... Это Амур ТВ уже сообщило, что нашего начальника закрыли вчерашнюю ночь.
Да, одного закрыли, а второго выгнали с работы, который жену за 800 тысяч рублей себе взял.
Ну, это со спецстроя, да.
Да.
А вот, допустим, подрядчик наш, индустрия, который бастовал, его закрыли.
Закрыли, я читал, да. Скажите, а в каком вы городе? Вы говорили про Благовещенск.
Челябинск.
Вы вернулись в Челябинск, понятно.
Да, я вернулся в Челябинск, дома я.
Понятно. Я понял. То есть вы через Москву летели из Благовещенска в Челябинск?
Да, купил билет в Благовещенске за 17 тысяч до Челябинска и полетел.
Я понял. Держитесь, иногда
да, конечно,
держите.
Не вопрос.
Слушайте,
я держите там просто
нас в курсе. Держите
ваши
нас в курсе,
номера
ладно?
Оставлял. Женя там такой, который остались, пацаны, вахта у которых не закончилась якобы
там.
Как Вот, как бы они тоже хотят вас услышать.
Спасибо большое, спасибо. Мы будем держите нас в курсе. И удачи вам во всем, удачи. Удачи.
Да.
Это Челябинск, его вышвырнули в Благовещенск, как он говорит, а дальше уже летел за свой счет. Я прошу обратить внимание представителей русской цивилизации на то, что из Благовещенска в Челябинск надо лететь через Москву. Понятно, да? Из Благовещенска в Челябинск надо лететь через Москву. Поймите, что из Миннеаполиса, например, в Хьюстон, летят из Миннеаполиса в Хьюстон.
Угу.
Из Хьюстона, например, в Сан-Франциско, летят из Хьюстона в Сан-Франциско. Никто никогда не летает через Вашингтон или через Нью-Йорк. Никому это в голову вообще не приходит. Понятно, да? То есть летают как есть. Сент-Луис, значит, Сент-Луис летит в Нью-Орлеан. Рейс.
Ну, у нас же маленькая страна, можно себе крюк позволить?
Ну да, 17 миллионов квадратных километров, да. Значит, это говорит, конечно, об упадке русской цивилизации, потому что из Благовещенска в Челябинск самолетов нет. А это всего лишь город-миллионник. Ну, конечно, это же ерунда, правда же? Из Ченду в какую-нибудь Ухань есть транспорт? Из Ченду в Ухань? В Китае. А у нас нет. Ну, потому что всего миллион человек, правда? Интересно. 7373948. 7373948. Так что зря бузили, что ли, мужики, получается? Их выгнали,
алло.
И все. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Доброе утро. Я не буду свое имя называть. Я
Наше
строительство хотел сказать вам.
Скажите, да, пожалуйста.
Просто дело в том, что в строительном сфере сплошь кидал везде и во всем. Я вот про себя расскажу немножко.
Расскажите.
В Сочи, когда я работал за олимпийские объекты, я до сих пор не могу получить 13 миллионов рублей.
Да.
Я работал по договору бригадного подряда.
Да.
А сейчас я в нескольких городах работаю.
Да.
С декабря месяца я зарплату не получаю то же самое.
Скажите, пожалуйста, а вы иностранец, вы...
Не-не, я не иностранец, я россиянин.
Россиянин. А, просто вы сказали несколько предлогов, так как если бы... Да, простите. Скажите, пожалуйста, значит, что это значит? Вы нанимаетесь как специалист, вы прораб или вы просто рабочий? Вот где обман больше?
Я как бригадир.
Как бригадир?
Я с фирмом заключаю договор бригадного подряда. Я своих людей ставлю и работаю на объект.
Но вы же заранее можете учесть, что могут обмануть? Условно говоря, вот смотрите, скажите любое имя, чтобы я к вам обращался. Давайте я буду говорить вам Петр. Давайте, Петр.
Давайте.
Петр, хорошо. Давайте. Петр, а я Сергей. Петр, вот мы с вами, например, два бригадира, да?
Угу.
И мы ведем ребят работать. Значит, если нас один раз из пяти обманывают, то мы должны эти деньги заложить в стоимость контракта, ну, чтобы ребята там нормально зарабатывали, понимаете? Условно говоря, мы идем на 600 тысяч рублей контракт должен быть, да? Значит, мы закладываем 800, потому что один раз из пяти обманут. побольше закладываем.
Нет, так не получается. Вот как мы работаем, я даже стараюсь работать с теми фирмами, которых уверен. Работу найти в строительстве – это не такая большая проблема. Самая большая проблема – деньги получить после своей работы.
Хотя
со знакомым работаешь, каждый месяц они наряды пишут, там, после нарядов в течение недели, да. двух недель расчет идет зарплаты.
Да.
Я свои деньги укладывать, это у меня бригада большие, и суммы да. тоже очень большие. Там это невозможно заложить такие суммы, чтобы всех людей рассчитать. Но с моей стороны, конечно, я своих людей никогда не кидал и не бросал. Да. Но факт в том, что даже министерство объектах, министерство обороны не выплаты идут
скажите,
по 3 месяца.
А скажите, пожалуйста, а вот не выплаты, когда вас они обосновывают это через строчку в документе, они говорят, вот здесь, например, толщина.
Нет, просто все на словах.
Все на словах.
Там они ссылаются на перезаключение договора, там еще что-то там,
то
и третий, десятый, каждый раз то одно, то другое.
То есть обман. Чистый обман, да. И потом грубая сила, что иди отсюда и все.
Да, я вам еще даже такую историю расскажу.
Скажите.
Когда в Сочи работали, медиа-центр мы строили,
да.
там у нас невыплаты были 2 месяца, и люди бастовать начали.
Ага.
Потом сперва генеральный приходил уговаривать, никто не согласился дальше работать.
Ага.
Потом сам губернатор Краснодарского края приезжал.
Да.
И Козак, по-моему...
Дмитрий Козак
лично приезжал, уговаривал людей. Тогда надо было срочно сдавать объект. Там иностранные фирмы должны были заходить и
да.
под свои дальше заканчивать. Уговаривал и обещал всем зарплату. Я
да.
до сих пор ни рубля не получил.
Дмитрий Козак. Я его, знаете, где недавно видел? На Новой Риге машина Дмитрия Козака А003МР97 свернула в госпиталь Вишневского. Может, он что-то лечит там, не знаю.
Не знаю.
Ну, я видел, как он свернул в госпиталь Вишневского. А003МР97. Пошел в госпиталь Вишневского. Ехал с мигалкой, но без сирены. Спасибо. В госпитале Вишневского лечатся некоторые знатные чиновники, таким образом, полагаясь на большую секретность. То есть, может быть, заболевание... А?
Интересно.
Ну вот там Березовский лежал, например, с гепатитом, с желтухой, именно mm-hmm. в госпитале Вишневского, с целью обеспечить большую секретность. Ну, потому что если заляжешь где-нибудь в инфекционке на Соколиной горе, там, то потому что все будут знать мгновенно. Если в Склифе, тем более все будут знать. Понятно, да?
Зато как неожиданно.
А и вот именно машина Козака следовала в госпиталь Вишневского. Я отметил это у себя в Инстаграме. И в Фейсбуке, и в Твиттере, вы не поверите, и в Элло, и в Тамблере. Ха-ха, я везде это отметил. Очень смешно, очень смешно. Вишневского то еще местечко, говорит Степан из Вайтрана. Спокойно, спокойно. Мы знаем Вишневского очень хорошо. 7373948. Ребят, ну хорошо, я попробую еще один звонок. Хотя, честно говоря, время уже вышло и нужно в движении, но давайте еще один звонок. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я занимаюсь строительством, могу, в принципе, рассказать.
Да. Скажите.
Прошлый товарищ, который звонил, ситуация обрисовала правильно. Единственное, конечно, деньги не приходят именно той фирме, которая работу выполняет.
Uh-huh.
Они, может быть, они деньги спускаются от заказчика, да? Или
да.
заказчику.
Только
но подрядчику они не доходят.
Распыляются между правильными людьми.
Ну, между правильными людьми, да. Бывали такие случаи, что даже фирма заключает договор, да, депингует цены.
Uh-huh.
Депингует цены.
Да.
Заходит по нереальной цене. И эти деньги, затягивая сроки выполнения работ, начинают прокручивать в других делах.
Ага.
В итоге зарабатывают, потому что прокрутили деньги, и потом достраивают себе спокойно. Только не в те сроки, которые...
Ну там через 3 месяца могут заплатить.
Ну да, потом рабочие начинают расплачиваться с ними. А может, не расплатятся.
Понял, зачем спасибо, уже? Спасибо. Это адская ситуация, насколько я слышу. 8.58 в движении.
Подъем в движении.
Секундочку, ребята, смотрим движение. Maps unable to access network. Вот что пишет мне Яндекс. Господи, где Аношка, у которой муж работает в Яндексе? Черт побери. А? Сейчас загружается, идет загрузка. Just a moment вообще, скажу я вам. На языке потенциального противника. Значит, что мы видим? Мы видим 5 баллов, во-первых. Городочек плохо едет. Дальше мы видим север в аду. Смотрите. По Ярославке не въехать. Осташка вообще вся в глушняк полная. Смотрите, Осташка полный глушняк совсем. Если бы не восьмиклассница, которая моя соведущая, я бы уже сказал, что полная жопа, но при восьмикласснице я не имею права. Значит, смотрите, и надо сказать, что Енисейская еще в сторону МКАДа тоже стоит, Ленинградка стоит совсем, Рублевка перед Минкой, Минка перед Рублевкой, там авария у них, сообщили себе, левый ряд, 6 машин порубили, уроды! Вот где, между Минкой и Рублевкой, вот дают, а! Дальше, перед Киевкой 2 аварии на внешке. Стоит внутренний тоже МКАД. Киевка не въезжает в город. Минка не въезжает в город прямо от Мичуринца. Практически от Мичуринца стоит. Жесть! Какой город сегодня? Сладко, прекрасно. Все вернулись, гады такие. Да, перед газопроводом, и там авария на Калужке. Тоже все стоит. В левом ряду авария. Прекрасно, ребят. Ну что, я вас обрадовал? Давайте, ползите там. Ага.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров, Сережа.
Часов 7 минут, вторник, 7 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко.
Сережа, что происходит, спрашивает Огурчик. В МЧС офигенная чистка. СМИ сообщают, что Путин устроил чистку. Смотрю, во многих регионах и в Москве генералов, молодых генералов гонят. Что случилось? Просветите, плиз. Слушайте, вот сейчас прямо всех торжественно отбиваю. А, у меня мышь зависла, чтобы она была сгорела. А? Что ты будешь делать? Что-то зависло, короче, не знаю, может, мышь не... Смотри, у меня часы какие-то все время. Я думал с кем-то поговорить, кто знает ситуацию. Не, все висит нафиг, и все время часики. Может, придется даже компьютер перезаключать и перезагружать. Тогда мы, Эльвира, с вами будем болтать, чтобы людям повеселее было пока что.
Поговорим.
Ага. Смотри, что, не получается ничего, да? Закрыть окно не получается. Надо... Дайте жестко перезагрузим ударом каблука, может быть, одновременно во все части. Ручкой в такую специальную тыкалку. Короче, мы перезагружаем компьютер. Так, про Козака говорят, что он мог ехать не обязательно в госпиталь Вишневского и не обязательно с желтухой. Он мог ехать в Архангельское, в чем я сильно сомневаюсь, потому что там сильно большая пробка сейчас в глобус на развороте, и фиг там в Архангельское нормально проедешь. Поэтому наверняка все-таки в госпиталь Вишневского он ехал. Конечно. Ну вот, там никак не проедешь, потому что через Глухово тоже не проедешь, и через глобус не проедешь. Так что там в Архангельское не фонтан ездить. Да хорошо, давайте говорить о нарушениях ПДД. Нарушение ПДД, сейчас, предложили увеличить срок давности по нарушениям ПДД до полугода. А, мне надо голосовать, но у меня нет компьютера. Мне надо говорить по телефону, но у меня нет компьютера. Давай говорить что угодно. Депутатам предлагают увеличить срок давности по административным делам до 6 месяцев.
Ух ты.
Да. А сейчас... По мнению автора проекта, сейчас тысячам нарушителей удается избежать ответственности, так как решения по их делам не успевают вступить в законную силу, и дела прекращаются. По мнению адвокатов, в первую очередь изменения направлены на борьбу с автолюбителями, которые пытаются уклониться от лишения водительских прав. Законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях в среду внесли депутаты Госдумы, ну, неважно, их имена вам ни о чем не скажут, потому что, короче, там, сказать, Фарточкин, Пипискин, неважно, не имеет значения. Вот, ежегодно в связи с истечением срока давности прекращаются дела в отношении десятков тысяч правонарушителей, только что сказали тысяч, в этой же статье. Всем пофиг. Что я написал эту статью? РБК. Смотрите, в одной статье РБК в одном абзаце написано тысяч, а абзацем ниже десятки тысяч. Значит, тот, кто его писал, даже не прочитал, что пишет, не приходя в сознание.
Пропустил. Ну,
а?
Пропустил.
Да не пропустил, просто писал, не приходя в сознание. РБК. А, товарищи, главный редактор, кто-нибудь можно настучать вам на ваших авторов? Ну, неважно. Скажи, пожалуйста, у меня такая фигня была.
Какая?
У меня висел там штрафец какой-то, и 3000, притом за машину, которую я дал доверенность, но человек ее не переоформил, короче, это не я сделал. 3000 штраф за стоянку в неправильном месте. Я подумал, что если мне продержаться еще пару месяцев, то срок, ну срок, проглотит этот штраф. Но, честно говоря, я думал, что год, а не два месяца. По-моему, год. Скажите, кто разбирается в этих штрафах? Кто не платит штрафы? Вы не платите штрафы специально. И для этого, секундочку, вы не платите штрафы, у меня МЧС уже проехали, да, кажется. То есть мы уже про МЧС ничего не говорим. И сколько надо выдержать, сколько там надо штраф хороший выдержать, чтобы он отвял сам? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Сколько надо выдержать, чтобы штраф отвял сам?
Я думаю, полгода, но дело не в этом. Я вам хотела сказать про другое. Я продолжаю Фрэнк Фрэнкин. Просто я хочу сказать, что вчера с Алексеем, с вашим...
Нет. Хорошо. Фрэнк Фрэнкин. Это что-то хорошее, наверное, но я не знаю. Все-таки здесь у нас сейчас не пивнушка, где мы можем просто за кружкой трепаться. У нас сейчас утро на радио, понимаете? 7373948. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вячеслав, Москва.
Да.
Вот. И у меня был штраф, но небольшой, там в размере, два штрафа в размере по 300 рублей.
Да.
На сайте ГИБДД наблюдал, как бы, да, в течение года. Вот,
а
через
вы
год
просто
ровно
как...
у меня как бы они...
Через год. Почему сейчас говорят тогда? Почему говорят, что два месяца, а нужно сделать шесть месяцев? Откуда эта публикация?
Честно говоря, даже вот...
Я вот не понимаю. Я тоже считаю, что штрафы отмирают сами через год. Кто-нибудь из юристов, дайте нам справку, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я не юрист, но я плачу штрафы уже давно.
Да.
Значит, смотрите, по крайней мере, с 2013 года нам еще знакомый из кругов МВД сказал, то, что система именно по видеофиксации в нашей области не работает. Ну, она работает, но с нас трясти эти штрафы никто не может.
Ага.
Поскольку я ездил по ВИЧ всегда на служебной машине, и мой начальник придерживался этой же точки зрения, мы ни разу с 2012 года не заплатили ни одного штрафа.
Ага.
Сейчас я немножко повзрослел, стал ездить более спокойно, штрафов меньше, но у нас заработала служба судебных приставов. И вот ему уже пришло уведомление, что, мол, надо эти штрафы оплатить. И у нас с 2013-го ни одного не сгорело.
Как же
ни
это
одного.
Может быть? Вот объясните, но это же абсурд.
Вот я не знаю. Вот я захожу в приложение через телефон департамента Москвы, и у меня висят штрафы за 2013 год.
Но это же неправильно, так нас будут штрафовать и за двойку по русскому языку в пятом классе. С чего бы это? Правильно?
Власти все помнят.
Ну, да.
Ну власти докопаются и к тому, что я без сменки пришел в пятый класс, в школу номер 26 Комсомольска на Амуре.
Опоздал
без сменки.
На первый урок.
Опоздал на первый урок. Я не понял, когда сгорают грехи? Грехи должны сгорать. Ну, мне кажется. Ну, понимаешь, что файл должен чиститься постоянно. То есть, условно говоря, ты что-то сделала плохое. Не знаю, что ты сделала плохое, колись. Ну, неважно.
Каталась по перилам.
Каталась по перилам. Постоянно. Пожалуйста, это действует, например, условно говоря, 6 недель. Через 6 недель можешь снова кататься. Какие-то вещи должны сгорать. Жеребенков объясняет адвокат Владимир Жеребенков там в РБК, который не понимает, о чем пишет, но неважно. Значит, я так понял, что мы ничего не поняли. Правильно, ребят? То есть мы не понимаем, почему они с двух хотят до шести, хотя мы платим какие-то окаянные штрафы за несколько лет. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, меня зовут Дмитрий, я юрист. Это срок привлечения к ответственности был 2 месяца раньше. То есть вы совершили правонарушение, в течение 2 месяцев вас привлекают к ответственности.
Соответственно,
обрабатывает система, не успевает. И ваш протокол не успевает составляться за 2 месяца. Вот вы совершили нарушение, 2 месяца прошло, еще не обработали ваше правонарушение, составили протокол.
А теперь дайте нам, пожалуйста, напутствие. Я имею в виду хорошее напутствие. Когда нам списываются грехи? Значит, одно дело привлечение...
Ну, через год. Вот если вас привлекли к ответственности, успели за 2 месяца привлечь...
Да. Привлекли.
Привлекли. И вы год не платите, да, к вам как-то не заработала служба судебных приставов.
Да.
То есть у вас как-то, постановление к вам не пришло, не уведомили вас, полагается, да?
На границе не поймали.
Через год вы продержались, и все сгорело. Сейчас, соответственно, у них будет полгода, да, чтобы...
А теперь скажите, пожалуйста, вот этот человек прекрасный, который нам позвонил и сказал, что у него за 2012 год еще висят какие-то штрафы.
значит, правонарушение признано длящимся, соответственно, ему продлили срок, и, соответственно, его привлекли к ответственности. И наверняка судебный пристав что-то ему уже возбудили, и постановление какое-нибудь пришло ему.
Ага. Ну, то есть на нам можно спокойно год выжидать, и все. Все, все.
Ну да.
Вино
да.
старого урожая. Знаете, в средние века вино старого урожая, вместо того, чтобы держать и делать из него дорогое, долгоживущее вино, его выливали на землю сеньоры, французские, испанские, в день нового урожая. То есть в день нового урожая выливалось вино старого урожая. Это как со штрафами, ей-богу, как со штрафами. Правда же? Спасибо. Погнали дальше, погнали дальше. Windows висит, когда на Linux перейдет. У нас тут не только Windows, у нас тут и Apple, и все вместе. Понятно? Поездки за рубеж. Слушайте, я хотел тоже понимать, сколько людей останется здесь на празднике. Давайте быстренько голосовалочку проведем и сами друг про друга пройдем. Поймем. Значит, на майские праздники уезжают на 25% меньше, чем раньше. Раньше на майские уезжали, как на Новый год. Скажите, пожалуйста, вы на майские уезжаете пим-пим-пим, за границу? За границу меня интересует, за граница. Нет, давай используй третий вариант. Три телефона. Вы на майские уезжаете за границу. Не работает. Вы говорите, Windows не работает, так он не работает. Ожидание кэша было написано. Наконец-то кэш созрел. Вы на майские уезжаете за границу. 134, 27, 35. Вы на майские уезжаете куда-то по России. 134, 27, 36. Вы на майские остаетесь дома. 130, ну, там дома, дача. 134, 27, 37. Вы на майские уезжаете за границу. 134, 27, 35. Вы на майские уезжаете по России. Например, в Суздаль куда-нибудь, я не знаю. В Ярославль. Ну, непонятно зачем, правда. 134, 21, 36. И, наконец, вы на майске остаетесь дома или на даче. 134, 27, 37. Значит, смотрите, что у меня. 21 за границу, все-таки дофига. 20. 36 по России. Вот это интересно было бы услышать этих людей, которые бы объяснили это происшествие с ними. И 48, на самом деле, 48, 49 на даче. 50 на дачу. У меня растет процент на дачу. На дачу 134, 27, 37. Это на даче или дома? Здесь где-то кантоваться будут. 18% за границу. Уже 17% за границу. Число тех, кто за границу, съедается потихоньку. Те, кто по России, 32%. Я прошу это объяснить, потому что я, честно говоря, думаю, что по России путешествовать немножко странно. Ну, мне казалось всегда. Я пробовал путешествовать по России, просто объясняю. В 2009 году я был в Урюпинске.
Ух ты!
Я был на 666-м километре трассы М6 в Урюпинске, где над рекой Хопер заливистый девичий мат. Заливичий девичий мат слышен. Которые говорят, например, отстань юношам, как-то очень громко, и так что над рекой разносится, и все это матом длинно-длинно-длинно. Они вот можно сказать просто... Отстань. Да? Нормально? Нормально. Значит, девочка в Урюпинске говорит это длинной-длинной фразой, ну, строк, наверное, на 5, и каждое слово матерное. Вот так. Да, они умеют, я не знаю,
кто у них получается.
Да. Остановить голосование. 17% едут за границу, 31% едут по России, 52% остаются здесь. Выпиши, пожалуйста, куда-нибудь, а.
Угу.
Ладно, договорились? Давайте расскажите мне про это. Секунду буквально. Алло, здравствуйте, двигаемся к следующей теме. Здравствуйте.
Добрый день, меня Александр зовут.
Да, куда едете?
В Крым. В Крым. На машине.
На машине. А если Керченская
переправа? 28-го выезжаю, да. Специально, будний день, чтобы поменьше было там трафик.
Не знаю.
Приеду. Может быть, после 10 мая.
Слушайте, подождите, я посмотрю погоду, ладно? Секунду. Можно посмотреть? Для вас.
Погоду еще рано смотреть. Еще рано смотреть погоду.
Почему? Я сейчас посмотрю в Керчи. Керчь же вы все равно будете пересекать, правильно?
Значит, да, конечно.
Подождите, у меня только 16 апреля есть. 15 градусов днем, 6 ночью. Ну, я думаю, раскочегарит 28-му.
А через три недели там будет все 20, а то и выше.
Будет больше 20.
Вот. И иногда в мае бывает теплее, чем в июне. Да вы просто съездите и к родственникам, и так отдохнуть в отпуск. Две недели заслуженный отпуск.
Абсолютно точно может случиться. Керченская переправа ветреная, вы знаете. Потом паромы ходят, паромы не ходят.
Если будет шторм, я не поеду, потому что я выезжал 19-го я выезжал... 19 сентября я выезжал в прошлом году, я там 2-3 дня стоял.
Слушайте, сейчас вы в аэропорту, судя по звукам, и отправляетесь куда-то в Дубай или в Ниццу?
Нет, вы что, я в конторе на работе. Это тут посторонние звуки, тут дверь открыть, там что-то такое.
Я понял, спасибо. Вышел в коридор. Спасибо. А, он охранник, понятно? У него камера сигнализирует, что кто-то подошел к двери. Он охранник, вот почему звук такой. Хорошо, ребят, все, значит, мне понятно. Расползаться никто не будет, в основном. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, кто еще по России путешествует? Вот таких экзотов мы хотели бы услышать. Тех, кто путешествует по России. Я был в Урюпинске в 2009 году. Незабываемое впечатление. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
Здравствуйте, а я еду в Ниццу кататься на яхте.
В Ниццу? А что в Ницце, почему на яхте, а почему вы на берегу не можете? Даже все время в Ницце, например, будет на майске еще вода холодная, будет вода 16-18.
На яхте вполне себе отлично. В прошлом году мы были в Неаполитанском заливе, в этот раз по Лазурному берегу будем кататься
окунуться,
неделю.
Окунуться, если, например, то вода 16-18 будет?
Да, в принципе, нормально разочек. В прошлом году купались в Италии на эти же майские. Нормально, один раз можно.
Ну, спасибо, хорошо. Давайте мне, кто по России, кто по России? По России. Кто по России, позвоните, пожалуйста. Потому что это в Ниццу, на Мальту, там это все нормально. Это там в Неаполитанский залив, это мы все понимаем. А кто по России путешествует? Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы по России поедете на майские.
Ну, почти мы в Белоруссию всегда ездим на майские.
Белоруссия — это не Россия. Там тополя крашеные в Белоруссии. Все как-то уныло, аккуратно и вкусно.
Там отличные санатории и много здоровья.
Да не, а все-таки по России. Ну, давайте по России. Нет.
Да, всего доброго.
Спасибо. Белоруссия — это уныло вкусно, уныло чисто, уныло аккуратно, уныло трудолюбиво, уныло... это бесконечно уныло.
Надо было включить вариант работы.
Невозможно совершенно. Это я в Белоруссии много ездил, и мне кажется, что это невозможно аккуратно, невозможно как-то еще. Да, здравствуйте, да, прошу вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, Москва. Ну, я каждый год на майские праздники езжу в Питер.
В Питер? Кстати, там. Интересная мысль мне пришла в голову. Это же такой полугород. У нас город один в стране, Москва. Еще есть полугород Питер, правда же?
Да.
Умирающий.
Петергоф каждый год.
Умирающий. И что вы там делаете? Расскажите мне, пожалуйста. Мы ездили туда пьянствовать. Пьянствовать и декламировать стихи в свое время студентами.
Ну, мы раньше тоже так, по такой же программе ездили, а теперь просто вот детям культурная программа.
А детям сколько лет уже? С какого начинаете?
7 и 4.
7 и 4. В 4, наверное, не запомнят еще.
Ну, может быть, но, по крайней мере, просто у меня родственники оттуда, поэтому практически родной город уже.
А вы грузите, вот скажите, пожалуйста, вы грузите детей, как бы подгружаете культурной программой, или у них просто дзен-сознание?
Нет, просто для самосознания. Русский музей, просто походить, посмотреть.
Походить, может, но вы не говорите, вот вы запомни автора, запомни Петенька, нет. Вы просто, они просто проникают, пропитываются как бы этим духом и все.
Да.
Очень правильно. Мне кажется, очень правильно. Спасибо. Петербург — это место, где надо пропитываться. Старые алкоголички, сидящие в 5 утра на панели, на поребрике, который ограничивает панель. Вы были в Петербурге?
А, ну, конечно.
Вы знаете, что такое поребрик? Конечно, и вы знаете, что такое панель, безусловно. Правильно? Панель — это тротуар у них. Ну вот, перед парадным, сидящие на панели, старые алкоголички, уныло, вяло, монотонно ругающийся питерским унылым, вялым, монотонным туберкулезным матом. Такие допивающие пиво какие-то, да? У вас это вызывает чувство нежности, правда же?
Я видела поэтов. Нетрезвых.
Каких поэтов вы видели? Нетрезвых.
Обаятельных.
Каких? Где?
Декламирующих стихи на улице.
Где? Во сколько? В 4 утра?
В Петербурге. Нет, почему? Это было и вечером. Вечером пятницы.
Вечером, правильно. А с утра уже некрасивые, нечесанные женщины вот такие вот. Я просто очень помню, у меня друг жил, ну, живет в центре, да, и я шел за машиной, которую мы припарковали в кварталах в 10, на какой-то, потому что было страшно, мы припарковали в кварталах в 10 мою машину, тогда еще ездил, может быть, даже и на Audi Q7 такая была машина. Вот, и я шел туда за 10 кварталов на стоянку, где я должен был отдать джентльмену какие-то там, может быть, 300 рублей за это. Ну вот. И пока я шел, вот это, а поскольку мне двигать в Москву, понимаешь, что я шел очень рано.
Да.
Я шел очень рано, это было лето, и я помню эти нечесанные, потлатые отребья общества, как это дно общества, выползающее допивать пиво, жалкие, курящие все, анемичные, туберкулезные. Почему-то у меня Петербург с этим ассоциируется. Я не знаю, почему.
Я видел нежный, рассветный Петербург.
В какие месяцы вы были, жили?
Гуляли.
В какие месяцы вы жили, были в Петербурге?
А я была там, жила 2 года.
Ну, скажи, 2 года, в какие месяцы? То есть 2 года всего подряд?
Да.
Фига себе, вот человек зажигает. Я-то не был там 2 года. Ну, хорошо, тогда ваше мнение будет признано экспертным. Наравне с Аношкой, которая жила на стачек 105. Алло, здравствуйте. На самом деле, надо было бы поменять тему. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте. Еду на Листвянку. Это город Иркутск. Байкал.
Листвянка. Слушайте, вы знаете ту Тайторку, город Тайторка?
Не помню.
Это если ехать на реку Белая от Иркутска на северо-север.
Нет, нет, туда не ездил еще. Да.
Я там жил просто. Да, Тайторка. Тайторка, моя родная деревня.
Тайторка. Я еду купаться.
Круто, круто, там же холодно. Вы будете в костюме купаться? В костюме?
В том году я купался в феврале месяце, ни одной мурашки.
Вопрос. Вы в костюм надеваете? 5 нет, миллиметров? 7
нет,
миллиметров?
Нет, нет. Обычные плавки вперед.
Ой. 7373948. Ну хорошо, раз у нас такой праздник, то мы продолжим этот праздник. Да, мы продолжим этот праздник. Прекрасный путешествие по России. Тайторка, ты знаешь, что я из Тайторки? Это круче, чем
даже
Оренбург твой. Это круче, чем твой Оренбург. Алло, здрасте, да, прошу вас.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, я путешествую исключительно по России.
Расскажите.
Люблю Таманский полуостров, люблю Калмыкию. Да. Особенно весной.
Можно про Калмыкию чуть подробнее? Про Калмыкию чуть подробнее. Вот что там хорошего?
В Калмыкии тюльпаны, да. Озеро, весной цветет степь и проводится праздник тюльпанов. Это где-то 20 число апреля, начало мая.
Видите, вот если честно, мы про Калмыкию слышим, что там то шахматный турнир, то дагестанские чабаны схватились на ножи или на автоматы с калмыкскими чабанами.
Я сам потомственный терский казак, поэтому ножами владею у них уже них.
То есть они видят вас и понимают, что с вами лучше.
Да, да, я гружу детей, у меня тоже Audi Q7, как у вас раньше была.
Ага.
И едем туда отдыхать.
В долгую хорошая машина, вот в долгий путь хорошая, она по прямой стоит на 160, на 180,
да.
Изумительно. Скажите, меня там докапывались менты, когда я был в Калмыкии, просто так остановили, и, не знаю, полчаса держали, значит, за то, что им показалось, что не тем рядом, что как-то ерунду говорили. И я так понял, что там просто мзда за въезд в Калмыкию.
Там просто с ними нужно на их языке разговаривать.
Ну,
им
там,
нужно...
Вот я калмыкский...
До них тоже нужно докопаться.
Подождите, я калмыкский гаец. Вот я калмыкский гаец. Я вам говорю. Слушайте, вот вы едете. Как вас зовут?
Александр.
Александр Батькович. Да, я говорю, Александр Батькович, вот тут, да. есть правый ряд на съезд. А я говорю, так это ж съезд. Нет-нет, но вы все равно должны были успеть занять правый ряд, а вы шли по левому незаконно. Вот я вам
да, называешь им пару знаменитых фамилий и говоришь, что я сейчас им позвоню, и ты будешь с ними работать.
Назовите хоть одно.
Не могу.
Чингисхан.
Например, да.
Я позвоню Чингисхана. Я не знаю, мне кажется, что это очень правильно. Не, ну меня докопали, слушай, в Калмыкии. Там есть поворот. Поворот, и у поворота есть для снижения скорости маленький такой отрезочек, как бы в правый ряд.
Закорючечка.
Они стоят за этой закорючечкой и говорят, вы должны были занять правый ряд. Я говорю, при свободном правом вы ехали в левом. Я говорю, да, но это был поворот. И разметка была поворота. Он говорит, ну и что? Я говорю, ну как что, родной, это был поворот. Я не шел, мне не нужен поворот, я иду прямо. Он говорит, да, но у вас образовалась же полоса справа. Я говорю, ну да, 30 метров. Я говорю, было дело. Но я-то шел, говорю, 110, пойми. Значит, он говорит, ну вот вы должны были правый ряд занять обязательно. Вы не имеете права так следовать в левом ряду. Ну, короче, ты понимаешь что-нибудь в правилах движения? Нет, не понимаешь? Она не понимает.
Закорючечку поняла.
Закорючечку.
Маленькая была
закорючечка. Да-да-да.
Проскочить.
Ну, я, соответственно, долго смеялся над ними. Потом, в Беларусь можно, Брестская крепость. В жизни не был за границей, тем более у моря. Не понимаю, зачем это надо. Пляжи — это всегда бесконечное уныние. Быстрое голосование! Сейчас, прямо пока идут новости. Вы никогда не были за границей. Проголосуем, а новое голосование. Ты записал? Нет, у меня не работает. Черт, нет, не работает. Давайте, когда будет новости, опять перезагрузим. У нас не работает ни голосование, у нас не работает компьютер. К чертовой матери, все, сломалось. Поехали, новости.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
Реклама. Если у тебя есть цель в жизни, ты стремишься к ней и мечтаешь о будущем. Если тебе не все равно, что будет с тобой и с твоими близкими. Если ты хочешь добиться многого, тебе нужна жизнь без наркотиков. Сам выбирай свой путь. Сам принимай решения и двигайся вперед. Просто не пробуй. Просто живи без наркотиков.
Телефон рекламной службы 737-8744, код 495. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Президент Международного центра геополитического анализа Леонид Ивашов. В этот вторник после 17.
Говорит Москва. Подъем. Обзор прессы.
9.34 у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета публикует интервью с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Премьер Греции рассказал о том, чего он ждет от встречи с Владимиром Путиным. Действительно, как только я вступил в должность, я получил послание председателя Европейского совета, который чуть ли не считал данностью позицию Греции в пользу санкций. Я позвонил ему и сказал: «Не считайте позицию Греции данностью. Ситуация изменилась. Теперь здесь другое правительство, и мы хотим, чтобы нас спрашивали перед тем, как принимать решение. Я не согласен с санкциями. Я считаю, что это дорога, ведущая в никуда». Такую цитату публикует сегодня российская газета. Интересный материал об Алексисе Ципрасе также дает сегодня «Коммерсант». Он называется «С греком пополам». Алексис Ципрас пытается помирить Москву и ЕС. Источник «Коммерсанта» в правительстве Российской Федерации заверил, что Москва готова рассмотреть вопрос о предоставлении Афинам скидки на газ и новых кредитов, но будет ждать встречных движений, в частности, в плане получения России определенных активов Греции. В Евросоюзе к новой политике греков относятся насторожно, предостерегая их от попыток разрушить европейское единство. «Коммерсант» также публикует материал под названием «Минспорт освобождает номера». Чиновники отказались от лишних гостиниц к чемпионату мира 2018. Федеральные власти готовы сократить на 40% объема строительства отелей к чемпионату мира по футболу. Инвесторы, отвечающие за гостиничные проекты, смогут сэкономить, так как объем вложений уменьшится с 65,5 миллиарда рублей до 39,5 миллиарда рублей. Чиновники называют разные причины пересмотра программы. В Ростуризме ссылаются на кризис, а в Минспорте на профицит гостиничных номеров по окончанию мирового первенства. Это привычная ситуация для девелоперов. В Сочи при подготовке к зимней Олимпиаде было построено в два раза меньше изначально заявленных объемов. Вот такой материал сегодня на «Коммерсанте». Они также публикуют статью под названием «Министры потеряли на кризисе». Больше всего граждане России ценят глав Минобороны и МИДа. И отмечают, что программа господдержки ипотеки собирает разные банки. Она набирает все больше участников. Желание работать по ней выразили уже более 30 игроков. При этом, в отличие от похожей программы, запущенной властями в прошлый кризис, текущая, в силу своей лояльности к банкам, привлекла не только крупных, но и небольших участников, и даже новичков на рынке ипотеки. Правила предоставления субсидий по новой программе окончательно утверждены 20 марта. Для заемщика такой кредит будет стоить 12% годовых на протяжении всего срока кредита. «Ведомости» публикуют статью под названием «Депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова подозревают в рейдерстве. Следственный комитет будет просить снять с него неприкосновенность». Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру документ для предоставления в Госдуму ходатайства о привлечении к уголовной ответственности депутата Дениса Вороненкова, заявил вчера представитель СКР Владимир Маркин. Следователи хотят возбудить в отношении депутата уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По уже расследованному ими рейдерскому захвату здания в центре Москвы стоимостью 127 миллионов рублей. По словам источника, в органах прокуратуры обращение СКР получено и будет рассмотрено. 9.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Так, погнали. Слушайте, я хотел действительно, это действительно интересно, это вам раскроет глаза на вас самих. Правда же, вы будете по себя больше знать. Вы не считается Белоруссия, не считается Украина, не считается никакой Казахстан, понятно? То есть бывший СССР вообще не считается. Финляндия, между тем, считается, несмотря на то, что это бывшая Россия. Вы были за границей, да. Хоть один раз были за границей 134-27-35, никогда не были за границей 134-27-36. Вы были за границей хоть один раз, но Беларусь, внимание, бывший Советский Союз не считается. Прибалтика тоже не считается, это не за границей никакая, ничего там хорошего нет, кроме копченого сала и голых девок. Все. Значит, смотрите, 134-27-35, вы были за границей. Но бывший Советский Союз не считается. 134-27-36, вы не были за границей вообще никогда. Это потрясающая история. Окажется сейчас, что никто не был за границей. Вот это мы офигеем сейчас, ребят. У меня сейчас 64% были за границей. Советский Союз не считается. Вы поняли, что ваша краткая поездка в Киргизию не считается? Понятно? Не могу. Они считают наверняка Киргизию, я вижу, 63%, 62%. Я думаю, что у нас народ игнорантный, невежественный, непутешествующий, клаустрофобический, такой ксенофобский, но мне казалось всегда, смотрите, что творится, 60% были за границей. Но хоть раз вы были за границей, наверное, вам приснилось, или вы видели это по телевизору, может быть, вы видели это National Geographic случайно включили, и вам это привелось в мозг, и вы думаете, что это были за границей, нифига вы не были. 60% были. Гляди, что? А?
Как интересно.
Да?
У них была такая
возможность. Ты была за границей? Где ты была? В каких странах?
Я не была.
Вообще не была?
Не была.
Была в Беларуси была?
Не была.
На Украине
я
была?
Да.
На Украине была. Где? В каком месте?
В Крыму. Тогда еще.
Ну, то есть в России, правильно? Значит, сейчас ты была в России, и ты была потом в России, и еще раз была в России.
В Узбекистане была.
В Узбекистане была?
Да.
А что там делала?
Я была маленькой и ела цветы и тутовник.
Нет, в смысле, это был отдых. По кайфу
да,
ездила.
Да, я у бабушки там.
А, у бабушки в Узбекистане?
Да.
Мы все больше узнаем об этой женщине. Остановить голосование. Итак, 61% запишешь? Запишешь, пожалуйста. Ой, ребят, пока я останавливал голосование, получилось 60-40. Давай честно или красиво? Красиво 61-39. Но честно, сейчас, вот я на экране вижу 60-40. Да? 60-40. Вы были за границей хоть один раз, СССР не считается. 60%, 40% никогда не были. 40% дремучие люди. Абсолютно ничего не знают, понимаешь? Вообще ничего не про что.
Может, они по России ездят.
И что? Россия на самом деле похожа на
похожа.
Себя. Она похожа
и
на
все-таки
себя.
Она уникальная.
Люди разные. Нет, она уникальна. Кто бы тебе подспорил? О чем ты говоришь? Но ты приезжаешь в Тайторку, мою родную Тайторку, настаиваю, я все-таки из Тайторки. Ну вот. На севере Иркутской области есть Тайторка. Я оттуда родом. Ну, не родом, а я там жил просто. Окей? Угу. Ну вот. Значит, ты приезжаешь из Тайторки, например, в Омск, где я тоже жил. И, ну, в смысле, это одно и то же.
Ну, знаете, когда моя бабушка приехала...
Одно и то же.
В
я
Самарскую
область? Сейчас, небось, еще что-то делают. Все одинаково?
Не, ну, не совсем. Вот раньше люди очень удивлялись. И, например, мою бабушку считали из-за того, что у нее карие глаза, ну, как бы ведьмой.
За где это?
Это в Самарской области. Там было коренное такое славянское население.
А там,
очень провинциальное.
То есть они все голубоглазые?
Ну, достаточно, да. Там
светлые,
светлые какие-то, да.
И, например, серые. Если у человека темные глаза, то ведьма.
Ну, они считали, что скотину ей лучше не показывать.
Какая прелесть. Ладно, отлично, ребят. Ну что, что? Я думаю, пару звонков по этому поводу надо принять. 40% людей не были за границей. Давайте мы с ними поговорим. Вы не были за границей, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва.
Да.
Сергей, я вот, в принципе, не был за границей.
Да.
И вот я просто хотел узнать, чем я дремучий человек, допустим.
Ну, смотрите, подождите, это же расширяет. Подождите, но это расширяет.
Ну, расширять. Ну, а тот, кто был в Германии, допустим, быдло какое-нибудь.
Нет,
и он не дремущий, да, получается?
Ну, подождите, ну давайте вот я вам скажу такую вещь. Вот мне кажется, что...
Да.
Ну, смотрите, мне кажется, ну это даже опыты проведены на детях-билингвах, которые там 5-7 лет говорят на двух языках, знают много разных реальностей, что адаптационные качества их выше. Если их бросить, например, на Марс, вот вас и какого-то билингва, который был во многих странах, тот скорее приспособится, потому что он точнее понимает иные реальности, иные измерения, иные способы, иные подходы. Ну, разве нет?
Ну, таких мало.
Ну, почему мало? Поезжайте, посмотрите на арабов и на евреев, которые живут на перекрестке планеты, да? Арабы и евреи. Они говорят на трех-четырех
языках. Ну, евреи, ладно, а арабов-то зачем
тоже
не наблюдать?
Самое.
Неинтересно.
То же самое, нет, объясню. То же самое, арабский мальчик в Яффе говорит на трех языках, спокойно на трех языках, чешет. Просто как отбойный молоток. Тра-та-та-та-та-та-та. Мгновенно смотрит, как
ну,
вас
молодец,
обжухать.
Ну, молодец, он как бы ему заработать надо, вот он и чешет.
Правильно, но это же означает, что его действительность изменчивее, он пластичнее к действительности, адаптационные качества выше, а значит, он эволюционно выше нас.
Ну, в чем-то да, а по жизни, как вот человек, не допустим, знаю. Ну, с ним, допустим, неприятно даже наблюдать его.
Не знаю.
Физически.
Не знаю.
Физически.
Вот видите, а может быть, вам неприятно его наблюдать физически, потому что вы лишены адаптационных свойств и видели мало мира.
Да, я иной раз чувствую себя инопланетянином.
Значит, на самом деле, человек, который много ездил, мы сейчас отклоняемся от политической повестки, как вы видите. Мы отклоняемся, но мы переходим на житейскую повестку, это тоже дико интересно. Человек, который много ездил, много знает, не удивляется, у которого остались какие-то цветовые пятна воспоминаний иных реальностей. Мне кажется, интереснее как личность.
Ну, я, вот... я полностью согласна. Мне просто кажется, что у большинства россиян нет такой возможности. То есть сама мобильность по России ограничена достаточно. И нет возможности заработать. А заработаешь, что, например, куда это потратить? На семью, ипотеку или на поездку? Может быть, я съезжу в соседний Солилецк на Соленое озеро?
Солилецк. А где это Солилецк?
Это рядом с Оренбургом.
Вот. Понимаешь, в чем дело? Но там ты окажешься в той же примерной реальности. Ты понимаешь, что она не меняется.
Да, но желание-то остается.
Если ты поедешь на юг от реки Кванза, например, в Анголе, на юг от реки Кванза, там есть Кабуледу, такое место прекрасное. И там можно поесть в маленьком ресторанчике арошку кашушу. Это рис с рыбкой кашушу. Вот. И ты, например, и там можно застрять в песке. И это все прикольно, потому что остается как иные другие впечатления. Там есть лунный пейзаж, когда ты едешь до реки Кванза, например, и тебе показывают, что вот здесь вот кубаши разбили юаровцев, там прикольные какие-то места, такие исторические.
Красота,
да, очень красиво вдобавок. И вдобавок еще кубаши там скрошили этих юаровцев там. Ну, вот даже это чуть ли не под Бенгелой было, я там не был. Ниже. Лунный пейзаж, еще что-то красивое. Понятно, да?
Да.
Значит, это интересно. Я вижу по глазам, что ты путешествуешь. Просто путешествуешь в воображение.
О, да.
Ну так вот, ну так вот.
А я с удовольствием. Я считаю, что человеку нужно путешествовать. Это какой-то расцвет души появляется.
Покинуть в 4 часа утра бар в Буэнос-Айресе, где все усыпано очистками от... Там по щиколотку очистки от орешков. Кэшью или какие-то... Как это называется? Земляной орех. Все усыпано по щиколотку орешками. Ты идешь как по покрывалу в этом 4 часа утра в Буэнос-Айресе, уставший. И ты, выходя, обнаруживаешь, что книжный магазин на перекрестке открыт. И это легко. Буэнос-Айресе книжный магазин, ну, в 3 часа утра точно открыт. В 4, может быть, уже закрывается. Понимаешь? Каким-то образом. И так далее. Ты видишь женщин, ходящих в витринах магазинов, живых женщин, ходящих в открытых магазинах, где продают меха, и они распахивают эти свои меховые шубы, там, ну, они в бикини. Ну, вот. И так далее. Вся эта жизнь ночи, ночная жизнь в Буэнос-Айресе. И так далее. Понимаешь? Ну, я не могу. Я сейчас, если начну рассказывать, я могу рассказывать часами об этом. Это же все впечатление. Это же все впечатление, которое влияет на адаптационные свойства человека.
Да. Понимаешь? Люди быстрее начинают ориентироваться.
Конечно.
Люди проще сходятся.
Конечно.
И воспринимают острее как-то вот... В краски
тебя
мира.
Бросают в какую-нибудь страну, в которой ты вообще не бум-бум, вообще просто совсем ничего, да? И ты через короткое время уже пожираешь заднюю лапку утки в каком-нибудь Париже. Вот я уже там мгновенно через короткое время я уже сижу и жру это самое, что-то де канар, я забыл, де канар, а канар это у них по-ихнему устанется, значит, типа уточки. Простите меня на мой фольклорный язык. Значит, это уточка будет. И ты жрешь уточку уже где-то в Париже. Но ты не знаешь ни французского языка, ни официантка, которая с тобой разговаривает, не знает английского. Вообще никто ничего не знает, но ты при уточке уже сидишь. Значит, потому что у тебя адаптационные свойства высокие, понимаешь?
Да.
А вот я тебе хочу сказать, что человек, который сидит все время в одном месте, либо в схожей культурной среде, у него адаптационные свойства намного ниже. Понятно? Вот я берусь не просто спорить, я готов просто это утверждать. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, да. Ой, ничего себе. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, да, полностью с вами согласен. Мне кажется, я на самом деле не скромно скажу, я сам яркий пример такого вот адаптационного, скажем так, варианта. Я в 14 лет уехал в Штаты, ну, так сказать, конкурс там был, да, в свое время.
Да.
Так сказать, пост СССР России начинающийся. И вот этот год, проведенный там просто в школу, то есть абсолютный колхоз в Висконсин, да, там.
Да.
В семью прожил год там, то есть, ну, с базовым английским, но более-менее нормальным из спецшколы.
Да.
Я скажу, что я сейчас, ну, до сих пор еду, так сказать, на этих ресурсах, на этих результатах, будь то знание на английском, ну, само собой, да,
ну,
там,
ну, знание
компьютерное, но прежде всего именно общение с людьми, то есть,
ну, конечно. Но вас можно поставить в любую точку Пенсильвании, и вы, значит, найдете правильное место, то есть вы поймете...
Хорошо, в любую точку можно человека поставить, но, в принципе, везде один...
Да, и в Нигерии вы выживете, конечно. Алло, здравствуйте, да.
Вот доброе утро.
Вы у нас многолингв. Скажите, пожалуйста, людям, которые никогда не покидали страны и говорят только по-русски, чем хорошо покидать страну время от времени и говорить на разных языках? Чем это хорошо?
Дело в том, что это позиция принципиальная. Есть герметизм. Где родился, там и пригодился.
Да.
Я дополнил бы это еще одной частью. На пушечное мясо. Видите ли, я испытываю страх, когда вижу людей, которые никогда не были за границей и, более того, не хотят.
Не хотят, да.
Вы понимаете, они самодостаточны, как им кажется. В результате, когда немножко поговорят со мной, они, я люблю путешествовать, много путешествую, они себя начинают чувствовать людьми второго сорта. И сами в этом признаваться, как две замечательные дамы Диана Марина, когда я был в Италии, они сказали, ну, нас совершенно не ценят, мы люди второго сорта. Я говорю, нет, нет, господа, человек второго сорта – это я, потому что я говорю по-итальянски. Да. А вот вы, извините, третьего сорта, и более того, вы этим кичитесь. Да. Это Грушевский фестиваль. Это очки на резинке, это страшное гетто языковое, к которому я, слава богу, не принадлежу по факту рождения и молюсь об этом каждый день.
За граница ужасное место, да к тому же мы так редко туда ездим. Меня, знаете, я вспомнил Вуди Аллена, который приводит пример двух дам, которые говорят в этом отеле. Абсолютно ужасная еда, да к тому же такие маленькие порции. Вот, значит, за граница ужасная, а вдобавок нас туда не пускают.
Есть еще очень оригинальная вещь, например, Израиль, если вы приезжаете туда, и вдруг начинается зачем-то говорить на иврите, у меня есть такое похабное свойство. Моментально, когда слышат, когда я говорю, например, со своими родственниками, с которыми приехал по-русски, так вы еще и по-русски говорите.
Да, это потрясающе.
Да, говорю по-русски. Молодой человек, я сижу на лавочке в Тель-Авиве, спрашивает, как пройти на Бен-Ягуда, причем на хорошем, выученном иврите.
Да.
Тогда я ему предлагаю по-русски. Я говорю, вы говорите по-русски. У него квадратные глаза, он не понимает, что... скажите, а где вы учили иврит? Им хамурей. С преподавателем, отвечает он мне, с тель-авивским акцентом. Вы понимаете, Сергей, герметизм. Страшная вещь герметизм.
Вы знаете, что происходит с герметичными народами? Потом врываются, когда было, например, в 16 веке, ворвались хохлы после унии, после Переславской рады. Ворвались хохлы к герметичному патриарху, который был из Нижнего Новгорода, русскому.
Ой.
Заставили его креститься щепотью, значит, рассказали ему про мир, он же мира не знал, и рассказали ему про Грецию, рассказали ему про Средиземноморье, хохлы, которые путешествовали, значит, рассказали ему про Польшу, проникли в герметичную, это как с девушкой-институткой происходит, понимаете, они герметичны, потом идут по рукам.
Совершенно верно. Да. И Гоголь, который приехал в Италию и долго там прожил и писал, сидел около Капри, где-то я не помню конкретное место. Сорренто, если я не ошибаюсь.
Сорренто он писал, и он еще сидел на Пьяцца д'Испанья много, говорят, там писал, прямо там.
На Пьяцца д'Испанья не самое удобное место писать.
На лестнице можно сидеть, почему же?
Spanish steps, да?
Да, там очень удобно писать, да.
Так вот, Гоголь начал испытывать не то, что неприязнь, а просто идиосинкразию от воспоминания о России. И именно там его гениальный талант, собственно, и проявился. Просто дело в том, что до какого-то времени у человечества не было зеркал. И никто не знал, как они выглядят. И можно было любое определение дать, и люди начинали либо гордиться, либо комплексовать. А вот когда возникло зеркало...
Вот это эффект институтки, я теперь понял, в чем дело. Да, это эффект институтки, когда точно. Вы герметично живете. Спасибо большое, Гурген. На самом деле, понимаешь, смысл в чем? Человек, который живет в замкнутом мире, больше того, опасается внешнего мира, потому что, внешний мир как-то непонятный, и, как сказал один господин нам, на них них неприятно смотреть, на арабов неприятно смотреть. То есть он имел в виду, я не знаю, почему, кстати.
Я помню,
все мои воспоминания об арабах всегда пахнут невероятным кофе, невероятным, абсолютно запредельным жареным мясом. Я помню, я когда поступил в университет дружбы народов, мы тусили там с арабами, значит, в шахматы играли. Mm-hmm. Ну, я на отработке сидел там, типа коменданта, значит, русского над ними, а им ребятам там по 25, по 27, а мне 16 было. Когда я поступил в университет дружбы народов, мне было 16 лет. Я же не учился. Я учился 9 лет в школе всего, потому что переходил через классы. Ну, так вот, значит, и мне 16 лет. И они там научили меня курить и все на свете. Но я помню, как они делали жрачку, какую сами парни, арабы. Боже милостивый. Были сирийцы, были ливанцы. Тогда, боже, как они готовили. Тогда. Как это про арабов неприятно? Вам арабы неприятно? Я не понимаю. Этого вообще не понимаю просто. У меня в Эйлате на песке арабы жарили мясо на раскаленных таких металлических раскаленные металлические листы над костром. И на этих листах они жарили мясо в Эйлате, в Израиле. Боже милостивый, вы никогда в жизни не поймете вообще ничего про мясо, пока вам арабы не пожарят мясо, ребят. Вы думаете, что вы знаете что-то про мясо? Тогда у меня вопрос, просто нелепый вопрос, который вам покажется, может быть, даже смешным. Вы ели мясо в Буэнос-Айресе? Значит, следующее. Вы ели мясо в Монтевидео? Вы ели мясо на юге Бразилии? Это просто тупо вопрос, да? Больше ничего не отвечать, не надо отвечать. Дальше. Вы ели мясо, приготовленное арабами? Ребят, если вы этого не делали, то вы вообще не знаете про мясо вообще ничего. Ну, просто вообще не знаете, что такое мясо. Uh-huh. Понятно? Ну и так далее. Я ел мясо на Окинаве, говорит Степан из Вайтрана. Степан, тут я промолчу. Тут я промолчу. Да, спасибо, вы меня убедили, что мы герметичные уроды, говорит Ника. Нет, Ника. Но тем не менее, русские, и сила их, и слабость заключается в невероятной провинциальности. Сила и слабость русских заключается в их невероятной провинциальности и в окраинности. Понимаешь, у нас есть страна Украина, которая окраина Польши.
Угу.
Но у нас есть окраина Евразии. Окраина Евразии, которая называется Россия. Это окраина, она упирается в Ледовитый океан.
Да.
Окраина упирается в Ледовитый океан. Да? То есть это не перекресток. Вот перекресток Евразии, условно говоря, там Шанхай, один из перекрестков Евразии, да, условно. Там, Палестина, Иордания, вот это место. Сирия, Ливан — это перекресток Евразии. Италия — перекресток Евразии. И так далее. Понятно, да?
Да.
Значит, есть перекрестки Евразии. Окраина Евразии. Окраина Евразии, конечно, Россия. Окраина.
Какая большая
окраина. Огромная окраина. Огромная окраина. И сила ее, и слабость в этом. И сила, и слабость. Слабость в эффекте институтки. Потому что потом приходят революционеры, опрокидывают к чертовой матери эту страну просто спокойно, да, в любую минуту. Не вопрос. Потому что страна... Да, абсолютно верно. Бунт. Значит, страна живет как институтка. Она изолирована от бактерий, она изолирована от вирусов, она изолирована от греховных каких-то побуждений, помыслов или примеров. И потом кто-то приходит один, и как гамельнский крысолов просто сводит эту страну с ума и топит всю страну. И топит всю страну. И каждый век так. И каждый век в силу ее провинциальности она идет за ложными кумирами. Она идет за ложными... И как только она вернется к себе, она опять набирает силу провинциальности. Тангейзер запрещен. Это запрещено. Все запрещено. Давайте все запретим. А потом как институтка пойдем по рукам снова. Как мы это делаем каждые 100 лет. Правда же? Погнали.
Подъем.
В движении. Спокойно. Не надо. Сейчас начинается. Тут мне пишут много. Я не буду вас даже читать. Понятно? Все. Слушайте. Значит, прогноз. 4 балла. Сейчас прогноз. У меня что? По-прежнему на Осташке жесть. Совсем жесть. Ребята, все, кто линяет на Осташке. Причем Осташка почему-то и наверх, на север тоже не едет. Что это такое, а? Что-то там учинили. Значит, на Ленинградке плохо, на Волоколамке плохо, на этом самом... Все, в городе нормально. В остальном только кроме Востока, где, как всегда, да? Там шоссе энтузиастов, Волгоградка, Нижегородка. Значит, на МКАДе перед Киевкой скверно, аварии, все такое. 4 балла – это лучше, чем было час назад. Вы помните, час назад было 5 баллов, и были бы огромные проблемы на севере Москвы. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, и при Рублевке и Минке... А?
Но вы меня сегодня разочаровали.
Нет, я еще не успел. Вы дальше слушайте, дальше вас разочарую по-настоящему. Слушайте, между у Рублевки и Минки 6 машин было набито час назад. Надеюсь, что их уже растащили. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Львов, да. Андрей 80. Андрей. Сегодня к отвратительному движению еще и щелчок присоединился.
Щелчок. Но по Яндексу красная зона на щелчке очень невелика.
Ну, вот от самого Щелкова, по крайней мере, вот я так щелкал. Понимаю, мимо Медвежьих озер, и туда дальше,
да,
до болота, да, Гелендвагена.
Да, спасибо. Хорошо, 7373948, наверное, не успею. Так, строгий пост, вы говорите о мясе, говорит Игорь. Игорь, вы молитесь на мясо, ваш бог мясо, вашего бога оскорбили, ваш бог мясо. Что такое? Потрясите мясом перед зеркалом, а, Игорь? Хорошо, все, молодец. Сейчас он пошел, раздевается на ходу. У нас новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Я уже пастушок, поиграем. Гранёров Сережа.
Часов 9 минут, вторник, 7 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко.
Жуков лучше всех сказал. Все думал, что с вами, Сергей, не так. А для вас храм расположен, говорит Соломон Моисеевич. Нет, Соломон Моисеевич, у меня храма нет вообще. Понимаете, в чем дело? Я эпистемологический релятивист. Понимаете, в чем дело? И там у нас все время все так-то, но так-то, трошечки же не так. Смотришь храм и думаешь, так-то, но так, да трошечки же не так, понимаешь? И в этом заключается эпистемологический релятивизм. Почему ополченец Моторола признался в убийстве 15 пленных? Ну что? Что вы хотите, очернить этим Моторолу? Моторола воин. Все, давайте дальше. Хорошо, вы обгадили народ и страну. Не хотите этого признавать, минус вам в карму. Я не обгадил. Я сказал, что есть свои плюсы и минусы у провинциальности русских. У провинциальности русских есть свои плюсы и минусы. Сережа раскачал народ в пробках разговорами про заграницу, и кто там не был, вот молодец, говорит Федор. Секундочку. И вряд ли следует делить мир на хорошо и плохо. Нет, не хорошо, не плохо, нет. Хорошо и плохо, ежемгновенно и ежеличностно, Лара. Вы хотите учить меня дзен чань-буддизму, Лара? Тогда перейдите сразу к даосизму, как в высшей форме, я бы сказал. Сообщите о Калужском шоссе. Пробка. Пусть люди объезжают, требует 441. Жду доллар на 30, и будет мне счастье. 391. Про слабость провинциальности вы сказали. А сила-то в чем? Расскажите, сила провинциальности, сила окраинности в том, что сила окраинности в том, что окраинность позволяет иметь довольно продолжительные периоды сохранности. Вот понимаешь, в чем дело? Значит, какая-нибудь Венеция, какая-нибудь Генуя, какие-нибудь центры, центры, перекрестки цивилизации, перекрестки, что очень важно, цивилизации, страдали, их косило, косили эпидемии, тиф страшный, чума, тиф, это все страшное, притом часто, да, Русь, в этом смысле Русь, как окраина мира, окраина Евразии, окраинная страна, она была спасена от этого. Но в то же время, то есть у тебя есть периоды, например, там 20-30 лет, когда весь мир корчится от боли, но окраинная страна отдыхает в этот момент. Отдыхает и в общем даже и не знает ни о чем. Да? Там, на самом деле несчастья миновали Россию даже больше. Даже я считаю, что татары, татаро-монголы, когда пришли, они прочесали больше Киевскую Русь, уничтожили Киевскую Русь в большей степени, чем лесную Русь. Русь лесная осталась целой. Татаро-монголы не могли сюда войти, не могли здесь кормить скот, не могли войти иначе как зимой по рекам, и их скот не мог кормиться здесь, и они уходили. Значит, Русь была спасена окраинностью много раз. Окраинность, Елена, помогала Руси. Потому что если бы Русь стояла на перекрестке, ее бы смяли все, кто шел. Вот все эти великие хождения всевозможные, конечно. Понимаете? Ведь и Европа, собственно, защищалась странным рельефом, горами и так далее. Пряталась за горами, пряталась за реками большими и прочее. Сама Европа довольно раздроблена географически, а Русь нет. Русь пряталась окраинностью от кошмара. И в этом сила Руси, окраинность. С другой стороны, когда сюда приходит какой-нибудь сумасшедший соблазнитель, Русь не готова, она по-младенчески не готова к растлению, она не готова противостоять растлителям.
Наивно.
Русь наивна, вот именно. Русь, Россия, наивна в силу провинциальности. Это, в сущности, колхозная дурында на дискотеке, понимаешь? Которую можно взять голыми руками. Вообще просто. Любой соблазнитель берет ее и так далее. Вот в чем минус. И поэтому Русь тихая, благополучная, спокойная, окраинная и невероятно запредельно провинциальная, бывает соблазнена время от времени какими-то невероятными поветриями. И все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Напомню, эта цитата не из меня. Я вычитал ее, будучи еще ребенком, в литературной газете. Автора я не могу вспомнить. Значит, но это фраза, которая со мной всю мою жизнь. Значит, в которой сказано было, все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Потому что у них хиппи обдалбываются наркотой, значит, перекрестно опыляются там в прайдах и так далее. А потом, Эля, надевают пиджаки и идут и становятся банковскими служащими. Понимаешь? И становятся успешными банковскими служащими. В России все иначе. В России хиппи, значит, обдалбываются, перекрестно опыляются, а потом умирают от передоза. Потому что все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Мы не умеем смеяться над испытаниями и касаться испытаний. Мы обрушиваемся в испытания для того, чтобы умереть. Вот такова Россия. Когда-нибудь я поговорю об этом чуть подробнее. Хорошо, слушайте, значит, закрыто. Петербургский суд принял решение о блокировке группы «Дети-404», которая помогала ЛГБТ-подросткам. Если вам мало сегодня, если вам кажется, что я сегодня антимракобесный, то разрешите мне выступить с мракобесной позиции. Я бы на месте петербургского суда тоже закрыл группу «Дети-404», которая помогала ЛГБТ-подросткам. Я бы тоже закрыл. Потому Почему? Что нечего им помогать, этим ЛГБТ-подросткам. Потому что это внушение, мода, это на самом деле совращение.
Детей.
Ну, конечно. Поговорите со мной, психологи. 7373948. Была группа «Дети-404», которая помогала детям, подросткам, которые осознавали себя, ощущали, декларировали себя как лесбиянки, гомосексуалисты, кто еще, не знаю, некрофилы, зоофилы, там, кстати, ну, кто, а кто входит в ЛГБТ?
Лесбиянки,
гомосексуалисты. А Б что? На Б все время слова какие-то соблазнительные, а?
БДСМ и транссексуал.
Б это БДСМ.
По-моему, да.
Нет, БДСМ относится.
Бандаж. Б бандаж.
Бисексуалы.
А, ну ладно.
БДСМ не относится к ЛГБТ. Здрасте. БДСМ это то, что практикует у нас вся политическая система. БДСМ это в сущности политическая социальная структура России. Как это может относиться к извращениям? Ни в коем случае. Ну, извините, нет, конечно, жесткое подчинение телесное, психологическое, социальное, интеллектуальное, жесткое подчинение и издевательство. Разве не это характеризует русскую систему социальный строй России? Разве нет? Разве я что-то. Я вчера, что ли, сюда приехал? Значит, давайте так. В Санкт-Петербурге суд постановил заблокировать группу помощи ЛГБТ-подросткам, то есть лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам и трансгендерам, дети 404. И здесь я выступаю как мракобес. Добро пожаловать в мои объятия, мракобесы. Возвращаемся. Возвращаемся к такой хорошей, щирой любви. Договорились, потому что меня уже тут прокляли. Мракобесы написали, что я не их теперь, и что я заделался либералом. Назад в мракобесе, товарищи! Назад в мракобесе. Я считаю, что правильно закрыли чертову группу, потому что у подростков еще нет осознанной сексуальности, а есть сексуальность вообще. И, конечно, они стали жертвами растлителей. Они, конечно, стали жертвами отвратительных людей. Ничто немцу хорошо, русскому смерть, а наоборот. Наоборот. У них образ жизни, а у нас образ смерти. Да, бисексуалы и транссексуалы, простите. Руки прочь от BDSM. Так позвоните BDSM и объясните мне, как может быть подросток BDSM? Позвоните мне BDSM, не BDSM-щики, простите, а позвоните мне ЛГБТшники. Да, вот именно, руки прочь от BDSM, конечно. Слушайте, подождите, ЛГБТшники позвоните. И психологи. 7373-948. И оспорьте, пожалуйста, мой тезис. Мой тезис заключается в следующем. У подростка, который говорит, что он ЛГБТ, лесбиянка, бисексуал, или как там называется еще, транссексуал, или гомосексуалист, это значит, что он стал, скорее всего, жертвой растлителей, либо подчиняется веянию моды. Вот с моей точки зрения. Веянию моды, веянию порочной моды. То есть какое-то дыхание порока захватило их сообщество, там, условно говоря, в классе или в школе. И вот они создали некий кружок идиотов и так далее, и так далее. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Вы психолог или ЛГБТ?
Я человек близко к медицине и знаю просто статистику, что в обществе, где нет пропаганды ЛГБТ, составляет 2-3%.
Да, а скорее, вот, скорее 2, скорее 2, 2. Скорее 2, да, да.
А да. Где есть, то до 20%.
В том-то и дело, в том-то и дело.
Я поддерживаю вашу мракобесию на 150%.
Спасибо большое вам, спасибо огромное. На самом деле, проследите, пожалуйста, страны с так называемой толерантностью к ЛГБТ. Проследите страны. И вы обнаружите, что наивысший процент гомосексуалистов обнаруживается, например, как ни странно, в Великобритании, где толерантность начала раньше. То есть растление, в сущности, растление началось раньше. Да, очень высок процент гомосексуалистов, как ни странно, несмотря на то, что они там все, значит, эти самые, все точеные профили, в Испании, где растление тоже началось. Да, 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 да. Понимаешь? То есть, на самом деле, это продукт растления. Понятно? Какие-нибудь гормональные расстройства свойственны до 2%. Гормональные расстройства до 2%. Послушай меня. Конечно, до 2%. Если бы у тебя росли волосы, кучерявились на руках, росли усы, хорошие кучерявые усы, загибающиеся такие, знаешь, как у Володи Карпова, значит, у тебя было бы гормональное расстройство. Вероятно, при этом ты хотела бы...
быть мальчиком.
Ну, или, по крайней мере, девочку. Ты бы хотела бы девочку. Понятно, да? Значит, но это гормональное расстройство, это медицина, и у этого есть свой процент, ничтожный. Больше ничего, не надо растлевать детей. Поэтому очень хорошо, что запретили чертово сообщество «Дети 404». Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Лена зовут.
Да, Лена.
У меня приятельница моя близкая, как раз мальчик, начиная с 7 лет, скажем так, такая проблема, родился.
Да.
Я не могу сказать, я конечно, поддерживаю вас, но... Вот эта вот семья, которая, как бы, собственно, на глазах взрослела.
Но ведь его не заставляет. Вот давайте так. Сколько вам лет?
Мне 39.
Смотрите.
Ну, секундочку, да. Просто послушайте меня.
Я с удовольствием прошу.
Ужасная трагедия, потому что
7 лет мальчик начал играть в куклу. Сразу думали, что это какое-то, ну, отклонение такое возрастное. Его водили по психологам, по психотерапевтам. В итоге сейчас что, какую мы картину наблюдаем? Он выходит из дома, переодевается в девочку.
Переодевается?
У него получается просто... Переодевается, да, за стенами семьи. Переодевается в девочку. У него получается великолепная девка. Вот по-другому не скажешь. Великолепнейшая, красивая девка.
Да.
Приходя домой, он раздевается, смывает себе всю косметику. Это знает мама, это знает папа. Мама, конечно, дошла уже до клиники, потому что она уже лечит сама у психолога.
Да, ну вот, кстати,
если это медицинская... Папа, естественно, абстрагировался от темы, начал быстро очень много работать.
Ну и что?
Он сказал? Что я уезжаю из страны, как только я получаю паспорт, потому что здесь никто не понимает, никто не поддержит, я буду менять пол в Америке.
Можно? Почему трагедия? Как мне к вам обращаться?
Меня Елена зовут.
Елена, давайте так. Значит, какая трагедия? Во-первых, мы за свою жизнь не можем отвечать за гормональный там фон у кого-то родственников. Но это неправильно. Но, значит, вы же честны перед собой, вы все делали правильно. Теперь у кого-то из ваших детей, например, гормональный фон нарушен. Ну что ж теперь, себя казнить, мне кажется, нет никакой трагедии. Надо его спокойно любить и все. Ну что за проблема?
Ну вот не получается у них любить, я понимаю, что надо любить любого, но на самом деле мальчик-то вот рожден такой, я не знаю, как чем-то объяснить.
Ну так это
сбои. Он ищет поддержку ищет за стенами семьи.
Ну послушайте, люди рождаются о двух головах, ну люди разные бывают, но есть сбои какие-то.
Бывает,
значит, что? Он поедет действительно в то сообщество и дай ему Бог.
И семья уйдет.
Ну дай ему Бог здоровья, надо заряжать следующего. Сколько ей?
Ей 43 сейчас,
надо по новой заряжать, конечно, по новой, и все. Быстренько попробовать еще.
Хорошо.
Давайте. Спасибо, Лен. Спасибо. Я считаю, что если есть сбой, если это медицинская проблема, и таких ничтожно мало, да? Есть люди о двух головах, есть шестипалые люди. Есть люди с какими-то другими сбоями, да? Вот, например, у меня растут волосы из носа. Я не знаю, мне кажется, что это сбой. И я думаю, что таких, как я, нужно с этим мириться. Вот у Даренко растут волосы из носа. И надо сказать, неплохо растут из ушей. Ну что теперь делать? Ну, слушай, меня в газовую камеру отправлять? Ну, пожалуйста.
Проблема в том, будут ли мириться другие. Они скажут, у него растут волосы из ушей.
Но в том-то и дело, что... Дело в том, что если это пропагандировать, как это делается на Западе, то на самом деле мы вовлекаем в эту моду и в сущности корежим судьбы и в сущности соблазняем невинных детей. Значит, вот он такой, да? Вот он такой. Вот он такой уже ровно потому, что эти веяния, что надо уехать в Америку и так далее, до него дошли. Если бы они не дошли, он бы играл спокойно с куклами, вышивал бы и был бы нормальный мальчик в школе. Вот я тебе отвечаю, какие-нибудь 50-е годы, которых я не видел, но неважно, мне бабушка рассказывала про Маленкова, в какие-нибудь 50-е годы он просто ходил бы в школу, не выпендривался бы, не красил бы губы, ничего бы такого он бы не делал вообще. Не надо сейчас навязывать нам в разговоре идею, что у мальчика генетическая потребность красить губы. Этого нет, вот это уже культурная особенность. И эта культурная особенность привита растлителями. Растлителями, которые выступают за пропаганду ЛГБТ-образа жизни. Он бы был женственный в 50-е годы. Какой? Тихоня, без агрессии. То есть у него мало тестостерона, например, дофига эстрогена. Например, просто я говорю.
Пёк эклеры.
Ну, например.
Пёк
бы эклеры. Был бы таким мальчиком, который печет эклеры, тихо, играл бы на скрипочке, или, может быть, на фортепиано. Он бы, или возил бы баян на саночках в музыкальную школу. Он бы был идеальным чьим-то мужем. Еще раз, это внимание, это очень важно. Идеальным чьим-то мужем, понимаешь? Какая-то девочка, которая опасалась бы, чуваков таких бойких каких-то таких, знаешь, дальнобойщиков там с волосатой лапой такой. Значит, девочка, которая побаивалась бы мужчин за их чрезвычайную агрессивность и напористость, взяла бы его в мужья, хмурила бы его. Он бы жил с ней счастливо всю свою жизнь. Нефиг ему становиться ЛГБТ, нефиг. Это привито культурно. Если у человека мало тестостерона, он может спокойно быть тихим чувачком. Тихим. Не лезть в драку, не обгонять, не ездить по встречке. Понятно? Не ездить на мотоцикле, не драться ни с кем, никому по жопе не давать, пырам по копчику не давать. Быть тихим чувачком. Иногда получить пырам по копчику. Получить иногда. Но простить по бабье. простить, сказать, ну что же он... Правильно, ну что же, он же хороший человек в сущности, правильно? Простить по бабье, не мстить никому. Вот так, нормальный такой, со сбоем, с нарушением, мужчина с нарушением гормонального фона в 50-е годы в России, в Советском Союзе, был бы хорошим семьянином, солил бы огурчики, помидорчики и так далее, так далее. Был бы мужем, мужем в семье. У него были бы дети. Может быть, уже без гормонального сбоя. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Значит, культурная среда заставляет его быть гомосеком. Заставляет. Культурная среда соблазняет его. И в частности, вот эти организации «Дети 404», я так считаю. 7373948. 7373948. Ну что, я здесь мракобесие вам подбросил, товарищи? Нормально все теперь? Взяли меня назад? Кооптировали меня назад? Ну давайте. Вы ЛГБТ или психолог? Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Вы ЛГБТ или психолог?
Нет, я не психолог, у меня медик, друг медиком работает.
Да.
Вот. И он мне один раз, вот мы выпивали, и он показал, он собирает, он снимает снимки головного мозга.
Да.
И он мне показывал снимки беременных женщин.
Да.
Вот которые, снимки геев.
Да.
И снимки нормальных людей. И он сказал, что... Нормальных людей.
Всех... Подождите, 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 стой. Вы только что сказали, что нормальные люди это не беременные женщины. Вы обидели беременных женщин.
Не-не-не-не-не. Беременные женщины, во время беременности, у них воспаленный мозжечок.
Что вы говорите? Я думал про ножку все время. Я все время думал про ножку.
И вот из-за этого у них смена... То они злые, то добрые, ну, понятно. Вот. А у геев вот этот мозжечок, он постоянно воспален из-за смены химии мозга.
Ну, так что же? Да. Так что же, ну что же, они были бы нормальными, тихими мужиками, чьими-то мужьями, если бы культурная среда их не совращала, поймите.
Да, вот я о чем говорю. Вот и у них не только культурная среда совращает, у них еще химия мозга меняется.
Ну и прекрасно, меняется, и хорошо. Тихие чуваки-скрипачи могут быть женатыми на тихих девочках? Могут. Нормально все, нормально все. Не надо, это культурная среда. Ребята, сами на свою голову делаем это. Сами, понятно? Сами. Ты думаешь, педиков не было в каком-нибудь 16 веке или 17 веке и так далее? Каких-то гормональных нарушений не было? Женились они нормально. И жили нормально. Просто тихий чувак. Ну, тихий. Один в кабаке дерется. Значит, у того тестостерона много. Глаза сочатся тестостероном. В кабаке дерется, орет на всех. Что? Да, я, бычит все. Значит, этот на тестостероне. Другой тихий чувак, тихий. Теща помогает эту же самую шерсть накручивать на руки. Она ему говорит, шерсть, давай помотаем, он тихий. Но он не должен быть гомосексуалистом, просто тихий чувак. А вот культурная среда, которую привнесли к нам с Запада, я стараюсь преуспеть в мракобесии, вот она и действительно растлевает наших детей, наших мужчин, ну и там иногда женщин, но это поощряется, насколько я понимаю. 10:30, новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
2-е десятилетие 21 века. Досугом человечества стал сериал.
Что, в общем, неплохо. Эпизоды. Совместный проект онлайн-сервиса «Амедиатека» и «Радио говорит Москва». Русское и зарубежное сериалостроение. Новости со съемочных площадок и из жизни звезд. Ваше мнение о новых эпизодах. По вторникам после 14. Нездешние. Пришлые. Странные люди.
В этот вторник корреспондент московского корпункта японской газеты «Майнити» Синсаку Мано.
Иностранцы. В нашей студии по будням после 11.
7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
Моторы.
Говорит Москва.
по будням после 7 утра.
«Право знать», говорит Москва.
Объем. Обзор прессы.
10:36, у микрофона Эльвира Хасанышна. Российская газета публикует материал под названием «Допрос с пристрастием отменен». Следователь обяжет контролировать свои эмоции. Министерство юстиции России изучает профессиональные стандарты следователя-криминалиста, поступившие в ведомство для регистрации. Наверное, никого не удивят требования, что следователь должен уметь осматривать место происшествия, обнаруживать и изымать следы преступления, проводить допросы и очные ставки. Однако документ прописывает человеческие качества, которыми должен обладать следователь. Если в двух словах, то это должен быть человек с широким кругозором и честной душой. Читайте подробнее об этом в «Российской газете». Там же материал под названием «Подставлять лицо запрещается». Впервые в Уголовном кодексе прописано понятие «подставного лица». Формальному начальнику фирмы будет грозить до 3 лет лишения свободы. Российская газета также сообщает, что в Российской Федерации неожиданно подешевели 10 продуктов питания, по данным Росстата. Пока эта тенденция коснулась средних цен на сыр, курицу, сахар, морковь, капусту, картошку, лук, помидоры, огурцы и яблоки. Причем на некоторые из этих товаров они идут вниз не первую неделю, хотя ждали этого совсем от других. С чужими правами проезд закрыт. Запрет на иностранные водительские удостоверения могут ввести в 2017 году. Такой законопроект внесли депутаты Госдумы. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». Еще один интересный материал там же. Под названием «Вытеснит Барби. В Чечне откажутся от западных кукол». В Чеченской республике решили отказаться от воспитания детей на примере чуждых местному менталитету западных ценностей и сформировать интерес юного поколения к истории национальных героев. Разработка эскизов чеченских кукол уже идет. Массовое производство планируется наладить в мае. Инициаторы идеи уверены, что дети полюбят национальных кукол. Они, в конце концов, вытеснят Рапунцелей, Барби и Шреков. Итак, еще один материал, который я бы хотела сегодня осветить, РБК. Вакансии разошлись с работниками. В марте 2015 года найти работу оказалось сложнее и через рекрутинговое агентство, и через службы занятости. С января количество ищущих работу увеличивается при одновременном сокращении вакансий. По данным Минтруда, с которым удалось ознакомиться РБК, с января 2015 года количество официальных безработных увеличилось на 12%. За то же время количество вакансий, которыми располагают официальные службы занятости, сократилось на 13,6%. «Новая газета» публикует материал «Интервью с Ильей Пономаревым» под названием «Задача в том, чтобы держать меня за границей до истечения срока созыва этой Думы». Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев не сомневается, что его коллеги по Нижней палате парламента 7 апреля проголосуют за лишение его депутатской неприкосновенности. 6 апреля с таким предложением выступил Комитет Госдумы по регламенту, члены которого приняли это решение единогласно после изучения представления Генпрокуратуры и томов уголовного дела, поступивших им на изучение. Илья Пономарев считает это еще одним эпизодом беззакония, прогнозируемым и неожиданным. 10:39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94,8.
Спасибо Владимиру Тополову, он мне бросил, а тут сижу, вычисляю в миллиметрах и так далее, так далее. Прекрасные параметры тестостероновых типов личностей. Знаешь, оказывается, есть группа МИУ мужчин и МИУ самцы с высоким уровнем тестостерона, с высоким уровнем конфликтности. Если представители этой группы выброс тестостерона не приходит каждые 12 часов, степень их адекватности стремительно падает. И конфликтная ситуация с их стороны может развиваться на любой почве. Понятно?
Вот как это происходит на дорогах.
В быту таких людей сейчас называют людьми без тормозов. Дальше. Группа «Гамма-2». Уровень безбашенности существенно ниже. Выброс тестостерона в невоенное время делает для них физиологически обязательными сексуальные контакты не реже одного раза в 2 дня. Каждый второй день. Это гамма-2. Теперь дальше. Гамма-1. Наиболее эффективная в деловом отношении категория мужчин. С ними вообще решать важно, но важно создавать у них ощущение, что они получают выгоду при разрешении конфликт. При разрешении ситуации выгода. Это гамма-1. Дальше. Гамма бета-2. Это люди, которые хороши в качестве второго игрока в любом направлении, идеальные заместители. Альфа. Классические альфа-самцы. Уровень тестостерона в их организме таков, что они привлекательны для 80% женщин. Но, внимание, у них ниже, тем не менее, тестостерон, чем у предыдущих групп. Внимание.
Почему?
Ну вот смотри, ну это правильно, альфа-самцы с точки зрения исследователей, и тут какие-то доктора наук и так далее пишут. Значит, альфа-самцы, у них ниже тестостерон, внимание, чем у группе мю, которые лезут с поножовщину все время.
Угу.
Непрерывная поножовщина. Это мю. Дальше. Великан. Гамма-2, это вот у которых, значит, секс должен быть раз в два дня. Иначе они тоже лезут на поножовщину. То есть это, эти тоже крэйзи становятся. Вот. Но если сбрасывают, то легче. Значит, группа гамма-1 тоже еще есть гамма-1. И только за ними идет альфа. Нет, потом еще бета-2 идет. И затем только альфа идет. Который нравится 80% женщин. То есть женщины не выбирают самых, которые на поножовщину лезут. Самые, которые лезут на поножовщину, женщинам не так сильно нравится. Не так сильно.
И погибают, значит, они раньше.
Да, эти альфа, они вот как бы такие полигамные, что-то такое. Ну, неважно. Значит, дальше. Бета-1, великолепные управленцы, еще ниже уровень тестостерона. Выдающихся предпринимательных способностей не проявляют, зато отлично справляются с операционной деятельностью. Управленцы хорошие. Ну, Рогозин, наверное, мне кажется, нет. Вот, потом. А у них все хорошо, стандарт, с ними всегда можно договориться, они понимают правила, они вообще правила все понимают. Потом группа Эпсилон. Люди, которые склонны к жертвенной позиции. Мужчины, которые склонны к жертвенной позиции. На них ездят, они узконаправленные специалисты. В конфликте всегда принимают на себя роль жертвы. Группа I — пораженческая группа, которая действует только из-под тяжка.
I.
Они действуют только из-под тяжка, пораженческая, сразу все, все. И чрезвычайно женственная группа, и латентные явные гомосексуалисты — new. Группа new. Вот и все. Значит, существует наиболее эффективная в деловом отношении категория мужчин, охватывающая следующие группы. Альфа, бета-1 и гамма-1. Это золотая тройка. Она составляет всего 20%. 20% населения. Всего лишь 20% населения. Альфа вот эти, до 2%. Такие хорошие, нормальные мужики, которые нравятся 80% женщин.
Более-менее уравновешенные.
Бета-1 и этот самый, вот эта вот буква, как ее, господи, сейчас посмотрю. Гамма-1, гамма-1, бета-1 и бета-1 и гамма-1. Это вот великолепные управленцы, хорошие чуваки и так далее, так далее, так далее. Все. А мю, группа мю, которые все время с топором скачут, значит, это идиоты, они в основном в тюрьму отправляются, либо в полицию. У них слишком агрессивный, ну, слишком высокий тестостерон.
20% немного. Не повезло.
Нет, 20% нормальных, остальные идут, значит, остальные идут, там их немного. Значит, вот эти мю, которые идут в бандиты и в полицию, они все время с топором должны бегать, с пистолетом, с ошалевшими глазами и так далее, так далее. И гамма-2, вот эти вот, которые, у них постоянный выброс тестостерона, который заставляет их постоянно, значит, и все это такое. Между прочим, написано, что был Высоцкий, представитель этой группы, Борис Ельцин, и вы будете смеяться, по пальцам, наверное, измерили Павла Лунгина еще. Лунгин еще, Павел. Он тоже мю. Нет, он не мю, он гамма-2. Все, спасибо большое. Я в этом краткое исследование, потом еще буду миллиметры вычислять. Владимиру Тополову спасибо большое, который бросил мне в Facebook этот док. И я его прочитал. Спасибо огромное. Слушайте, значит, вернемся в школу. Школу, оценки, кажется, от меня. Ты говорила об этом в обзоре печати, правда же?
Да.
Выставлять отметки школьникам. На самом деле, идут к системе Фейсбука и Валентинок. Ведь тебе в 14 февраля Валентинки получала? Говори, да.
Получала.
Да, значит, тебе же не пишут, дура ты набитая. Не пишут никогда.
Мне то вообще есть... мало писали.
Внимание, подожди, стоп. Но Валентинка — это всегда лайк. Валентинка — это всегда лайк. Плохих же не бывает, Валентинок?
Нет, не бывает.
Все, вот это важно для меня. И в Фейсбуке нет тоже дизлайка. Есть только лайки, ты по количеству лайков, И в Инстаграме тоже лайки. Ты по количеству лайков врубаешься, что это такое, правильно?
Хотя я вот подумал, вдруг какая-нибудь завистница пошлет Валентинку.
Плохую Валентинку. Да. Смотри, выставляйте отметки школьникам. Возможно, будут вообще вскоре не столичные учителя. И вообще их не будут выставлять. А все учителя будут только отмечать достижения, в сущности ставить лайки. Как сообщил МК, это МК, Московский комсомолец, источник в столичном департаменте образования, одно из подразделений ведомства, Центр педагогического мастерства, в настоящее время разрабатывает принципиально новую систему оценивания школьников. Никаких троек, четверок, пятерок не будет, ни двоек, ничего не будет. будут только плюсы и дальше описание. Например, плюс, хорошо ответила по математике, там, разбирается, не знаю, там, в теории рядов, молодец. Категорически хороша в интегральном исчислении, будут писать детям, только плюсы. В сущности, лайки, им будут ставить лайки, понятно? Никаких негативных оценок вообще не будет. Человека не будут ставить, вы за это выступаете или нет. Смотрите, детям предлагается детям не ставить отметки. Не ставить, нет, слушай, 60 на 40, это что у нас, за граница, не за граница? Выпишешь, да, пожалуйста,
да,
пожалуйста.
Написала.
Ладно, спасибо. Значит, новое голосование. Значит, детям в сущности предлагается не ставить отметки, помещающие их в систему отношений садомаза, вот таких между собой. Например, один получил 5, другой 3. Понятно, что один из них пятерочник, другой троечник, правильно? Значит, троечник должен бить в глаз того, у кого пятерка, но чтобы как-то отстоять свою самость, самобытность и право на жизнь, правильно? Но если у тебя тройка, а у него пятерка, значит, ясно, что надо по роже дать, правильно? Ну, это очевидно, правильно? Ну вот, значит, смотри, оставить только лайки. Вы бы поддержали, ну, в смысле, только достижения. И дальше по количеству лайков. У одного человека 200 лайков за семестр, там, условно, за четверть. А у другого 10 лайков. Значит, понятно, что тот, кто 10, слабый.
У нас тут всякие срочники падают.
Да, и что там?
Медведев, пришла пора подумать о расчетах в нацвалютах между Россией и Вьетнамом. Вьетнам рассматривает возможность освоения новых месторождений в России. Ой, и инфляция здесь может быть ниже 12% силуанов.
Отлично. Это были срочники. Да теперь слушайте. Вы за то, чтобы детям ставили только лайки, как в Фейсбуке, как в Инстаграме. Только лайки ставили. Никаких плохих отметок. Вообще никаких отметок. Да, 134, 27, 35. Вы против. 134, 27, 36. Пусть будет тройка, так тройка заслуженная. Пусть он чувствует себя говном. Да, как же? А потом, а как денег давать? А денег давать детям за лайк. Лайк притащил от учительки. Получаешь денег. Тебе давали деньги за хорошие отметки?
Нет, мне не давали.
А кому-то давали в классе?
Кому-то давали.
Ну вот, я тоже не давал, карманы, не буду давать, но мне кажется, что некоторые дают денег за хорошие отметки.
А как же эти негативные комментарии, остающиеся на дневниках? Это же такая память. Там
только позитивные, внимание. А, негативные.
Да, там или кидался разбил едой стекло в столовой.
Разбил стекло.
Не обращал внимания на учительницу.
Я разбил стекло в Комсомольске на Амуре, помню. А еще что-то делал. Ой, много чего делал.
И потом учителя несколько лет припоминали это.
Нет, несколько лет не могли припоминать, дорогая. Я учился в 8 школах. Как они могли припоминать? Стоило им начать припоминать, как я уже был в другой школе. Итак, хорошо, 19 на 81. 19 поддержат лайки. Эй, ребят. Лайки 19% только поддержат. А зачем вы хотите? Вы садомазо-систему хотите? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Меня Лариса зовут, я психолог.
Вот скажите, ну, пожалуйста, правда же лайки лучше? Ну, давайте.
Можно я скажу ровно быстро, чтобы все поняли однажды, как функционирует психика?
Давайте.
У психики есть топливо, называется оно эмоция.
Да.
Психике все равно, какая эмоция, положительная или отрицательная.
Ой.
То есть если ребенок недополучает плюсов, ну, ага, то есть похвалы, поощрения и так дальше, он начинает искать минусов. Ага. Ребенку все равно, чем он будет подтапливаться, негативом, ага, или позитивом, понимаете, да?
Да.
То есть есть система воспитания, основанная,
скажите,
на поощрении.
Позвольте мне вопрос по ходу.
Да.
То есть хорошая затрещина равна пятерке, да?
Ну, да.
Да.
То есть вот негативное переживание, которое ребенок ловит, равно похвале.
Ой.
Почему так много несчастных людей? Потому что люди недохвалены в детстве. И умеют получать энергию именно из негатива.
Да.
Понимаете, я плохой.
Да.
Поэтому есть система воспитания исключительно результативная. Хвалить, игнорировать. Хвалить, за все хвалить.
За что надо?
Игнорировать,
ну, в смысле, за хорошее
то, что
хвалить? А за хорошее хвалить, имеется в виду?
Вы знаете, нужно искать повод хвалить вообще за все. Чтобы ребенок понимал, что он суть явления природы, достойная, ну, просто существование
таким,
какой он есть.
А что вы думаете о позитивной коннотации в предписаниях Сильвини Палацоли?
Ничего не думаю.
Она, смотрите, она хвалила за плохое таким образом, что у человека раскрывались глаза, он переставал это делать.
Вот. Знаете, есть для женщин рекомендация.
Да, давайте.
Если мужчина упорно разбрасывает носки по комнате и не хочет их складывать, нужно дождаться момента, когда носок упадет максимально близко к шкафу, чтобы сказать: «О, дорогой, так не прекрасен. Ты наконец почти попал в шкаф. Я думал, с этого начнется великая трансформация.
Я думал, в вашей доктрине можно также дождаться, когда он будет максимально близко к вам ниже по лестнице, и дать ему по темечку молотку. Потому что вы же сказали, что негатив тоже катит.
Ну, нет, давайте, мы же воспитываем хорошего мужа, а не убийцу.
А, ну да-да-да, спасибо большое, спасибо. Нет, хвалить, все время хвалить, точно за плохое хвалить. Но за плохое хвалить так, чтобы человек больше никогда этого не делал. Ну, хвалить. Хвалить. Сильвини Палацоли давала парадоксальные и контрпарадоксальные предписания и также позитивную коннотацию применяла, чтобы человека отучить от порочности какой-то.
Это как хулиганы, которые шумят, ты не обращаешь на них внимания, им
Как сказать, если не обращаешь внимания, то они будут стараться сильнее, потом перестанут.
Потом перестанут.
А можно хвалить, что молодцы, что вы
Ну вот, игнорировать шумите. И хвалить. Игнорировать, хвалить.
Ненавижу психологов, говорит лакокрасочник. Бонифаций, с этим психологом многие бы поспорили. Хорошо, ребят, нормально, не ставите отметок. Значит, секундочку, я хочу сказать. Я за это, я за лайки. 22% я останавливаю это голосование. 22% ставить только позитивные лайки, плюсики. Никаких оценок, никаких оценок в школе. По количеству лайков мы оцениваем учащегося. У одного по математике 50 лайков, у другого по математике 3 лайка. Все. Это ничего, и все, больше ничего. Понятно, что этот активный по математике был и успешный. Этот был неактивный и неуспешный. Не надо ему ставить тройку. Что за клеймо еще странное? Правильно? Ты за или нет, говори быстро.
Я
за лайки, за лайки, мы за лайки, против отметок. За отметки, тем не менее, 78% наших слушателей. Дикие люди, вот вы кто. Ну, правда, хочешь кого-то из диких? Сейчас мы дикого поймаем. Хочешь дикого? Пожалуйста, позвоните те, кто за отметки. 7373948, мы поймаем вас с очком и поместим в краеведческий музей. Здрасте. Вы за отметки.
Алло.
Вы за отметки.
Здравствуйте.
Вы за отметки. Здрасте.
Алло.
Нет, очень долго. Вот видите, вот те, кто за отметки. Можно скажу?
Я за отметки.
Тот, кто за отметки, тупит. Вы смотрите, вы целую минуту не можете ничего сказать. Вы за отметки. Вот это я говорил. Вот это и прекрасный пример. Это прекрасный пример, иллюстрирующий мою точку зрения. Понятно, да? Тот, кто за отметки, вообще не понимает, про что разговор. Вот что происходит с теми, кто за отметки. Понятно?
А у меня знакомый мальчик в школе как-то признался, что ему поставили двойку, и он уже готов был идти кончать жизнь.
Самоубийством. Значит, да? До этого были одни пятерки.
Ну, пятерки, четверки как-то так все было стабильно.
Первую
и
двойку,
он расстроился. Потом,
ну, да,
конечно,
слушай, мне кажется, действительно, а на лайках бы этого не было. Он бы в этот день не получил лайк.
Да?
Не получил бы лайк. Вот и все. Хорошо. Значит, давайте еще. Очень смешные истории. У меня 10.53. Ладно, у меня 10.53. Договорились? В Чечне отказываются от западных кукол, на самом деле. Вот интересно. Я читаю это по российской газете, да? Это российская газета?
Да.
Чеченской республике решили отказаться от воспитания детей на примере чуждых местному менталитету западных ценностей. А что это за западные ценности, мы не понимаем. И формировать интерес юного поколения к истории национальных героев. Разработка эскизов чеченских кукол уже идет. Массовое производство наладится в мае. Значит, внимание, они выступают против Барби и еще какие бывают?
Человек-паук.
Человек-паук клевый.
Трансформеры.
Трансформеры клевые. А кто плохой-то, я не знаю, мне кажется, плохих кукол, я не знаю. До конца апреля закончим работу над эскизами национальных игрушек. Все национальные игрушки, здесь я вижу фотографии старой женщины, которая идет с ведром. Старая женщина идет с ведром, седая, у нее седые брови, что очень интересно, у нее огромные седые брови, мохнатые такие, вот. И, ну, это можно подкрасить сюда. Значит, и красавица такая... Красавица в шале, шалью, упакована шалью, с пирогом в руках. Это еще тоже другая модель куклы. И еще старый хрыч-дедушка с седыми бровями тоже обязательно. Почему у них сидеть брови? Меди, что ли, не хватает? Микроэлементов не хватает каких-то, не понимаю. Да, значит, старый хрыч-дедушка в войсковой форме, с погонами, но с седыми бровями, точит косу. Который он, наверное, там убьет каких-то плохих, не знаю. Ну вот, значит, я не понимаю, какие есть детские куклы, какие есть детские куклы, которые несут чуждые нам западные, западные идеалы? Какие есть детские куклы?
Ну вот, знаете, такие накрашенные, яркие, с большими ресницами, с большими головами непропорциональными.
Вам-то такие.
Они, конечно, интересные, с одной стороны, но с другой стороны... У ребенка, который формирует свой образ по образу подобию куклы, он же как-то все равно себя ассоциирует.
Ты думаешь?
Он же с ней играет как с человеком.
Ну, подожди.
То есть выстраивает какие-то модели.
Я пытаюсь вспомнить свое детство беспробудное. Я очень много занимался вырезанием кораблей из сосновой коры. Вот, маленьких корабликов. Мы делали им паруса. А потом другое мое занятие было в ловле майских жуков, которых мы ловили в огромных количествах, привязывали за ниточку и мучили. Ну, если они у них летали на ниточке, была даже какая-то торговля майскими жуками, можно было выменить, например, двух мелких на одного крупного, ну, такая какая-то фигня. Вот. Я не помню никакого растлевающего влияния майских жуков. Не было ничего такого.
Это были не западные майские
жуки. Ну и что? Ну и что? Ну, я не понимаю. А Барби, например, вот чем она могла бы растлить кого-то, не знаю. Я не понимаю, это, по-моему, чушь какая-то.
Ну, может
это, наверное, коммерческая, это, наверное, коммерческая борьба. Просто чеченский производитель хочет вытеснить с рынка и навязать свой товар. Ну, как Барби может каким-то образом тлетворно влиять? Я вообще не понимаю.
Ну, это же локально. Там в Чечне строгость, скромность.
Ничего, у Барби не скромность.
А Барби может стоять на полке в купальнике, например.
Ну и что? Так она же стоит в доме, внутри дома. Она же на люди не ходит в купальнике, Барби. Она же на люди-то голову покрывает. Она на люди не пойдет в купальнике, Барби. Ну, она
скромная. К ней же не прилагается костюм с платком.
Как-то не прилагается за дополнительные деньги, что хочешь.
Сами сошли.
Барби, за дополнительные деньги, что хочешь. Ребятишки отдаляются от своих корней, пытаются подражать чужой культуре, говорит Хирахматов. Это тревожная ситуация, поэтому мы решили отказаться от западных игрушек. Должен сообщить господин Хирахматов, что все игрушки на планете Земля делаются в Китае. Таким образом, вы решили отказаться от восточных игрушек. Все-таки вы от восточных игрушек решили отказаться, правильно? И перейти к западным, потому что вы по отношению к Китаю, вы на Западе находитесь, да? Значит, интерес к новым игрушкам будет прививать с помощью публикации увлекательных историй, мультфильмов, театральных постановок. Работа в этом направлении уже ведется. Очень интересно. Ну и как-то так, тухловато, да?
Ну, у нас был такой уникальный тухловато. Мультипликационный проект «Гора самоцветов» по сказкам российских регионов, очень интересный. Но он прошел практически незамеченный. Вот, в принципе, хорошая идея тоже так.
Не знаю. Я вот сейчас, я думаю все время. Я думаю о Барби, и мне кажется, что Барби клевые. И, ну, клевые они. Мне кажется, что Барби каким-то образом сопутствовали росту моей сексуальности. И я думаю, что я благодарен им. А если бы у меня были старухи с белыми бровями, какие-то встречал бы я девочек, ну, в коридоре. Мы жили на общей кухне. С общим коридором. И с общим туалетом, и с общей ванной. Ну, как это бывает в общих квартирах. Я видел игрушки, у меня были автобусы, машины, рогатки и все на свете. А у девочек были всякие куклы. И они, конечно, способствовали развитию во мне сексуальности. Я думаю, что если бы у девочек на нашей общей кухне, в нашем коридоре, в общей квартире, были бы седые старухи с седыми бровями, я бы, может быть, лучше стал гомосексуалистом, ей-богу. Ну, правда, ну что это за жесть, а? Ну что это за жесть, ребят? Давайте, поехали дальше.
Подъем. В движении,
погнали дальше. Смотрите, 4 балла. А, сейчас, что у меня перезагружается? Значит, из юбилейного, от Пушкина практически пробка до Мытищ стоит. Но теперь, если кто-то слиняет по Осташке, это будет, наверное, лучше. Хотя там уже она заканчивается. Пробка заканчивается, так что по Осташке, может, и нет смысла линять. Значит, очень плохо на Калужке. Авария на аварии. Правый ряд, еще какой-то ряд, но неважно. Средний ряд, правый ряд. Поколотились люди на Калужке. Видать, солнце в глаз ударило. Так, еще что? Плохо на Минке перед Рублевкой, на Рублевке перед Минкой. Сомкнулись, наконец, сошлись. Народ ехал по Минке, а вельможные задницы ехали по Рублевке. Сошлись, наконец. Сейчас в это время что едет в 11 часов утра? Знаешь кто?
Кто?
Самочки новых русских едут в ЦУМ смотреть новые модели. Новые модели, новые коллекции. Самочки новых русских сошлись с трудовым людом. И вот оно, столкновение, пожалуйста. Пробка. 11 часов. Мы... Что мы сделали? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 7 апреля. Подъем.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.